Продолжаем ответы на вопросы. Ну, перво-наперво поступили претензии по поводу того, что компьютер грязный, Дементий. Это неуважение к зрителям, как ты понимаешь.
Дмитрий, предлагаю создать новый кастинг и найти главного специалиста, который придет в кастинг, которому сможешь доверить свой самый дорогой, одно из самых дорогих, протереть.
Да. Это должна быть девчонка. Невероятных достоинств просто. Компьютер чистый, он поцарапанный просто.
Ты скажи про него, что компьютер с историей, носитель многих секретов.
Да.
Это, кстати, иногда ты переживаешь из-за того, что эта сволочь там начинает чего-то...
Многие задают вопросы, что это за компьютер. Это компьютер Apple, на всякий случай отвечаю. Стоил когда-то $4000. Куплен был для производства видеомонтажа при путешествии по Скандинавии и Исландии. Со всеми задачами прекрасно справился. Он могучий, хороший. Ну, единственный недостаток – 15-дюймовый монитор. Он маловат для видеомонтажа, а так великолепно совсем справился.
О, Дмитрий Ильич, а где он только не бывал?
Да. Где я только не был, чего я не отведал.
Везде. Ты же в командировке берешь его с собой?
Конечно, всегда. Я его все время с собой вожу.
Ну, наверное, к зиме мы сделаем такую развлекуху, повесим на стену карту и отметим, где был.
Где он был.
Где он был.
Итак. Вопрос следующий. А, еще там это. Поступили какие-то совершенно идиотские от прошлого ролика. Дочка не похожа на маму, там еще чего-то. Слышь, когда говорят про вот такую рожу и вот такую жопу, речь, собственно, не об этом. Вы такое чувство, что не способны слышать. Мама - это, как говорят идиоты, ролевая модель для дочери. По-русски это называется пример для подражания. Как ведет себя мама, так в основных аспектах будет вести себя дочь. Повторяю еще раз, глядя на маму, перво-наперво надо смотреть на то, как мама общается с папой. Про это ни один идиот не услышал. Вот как мама общается с папой, точно так же будет общаться с тобой дочка. Не сомневайся ни разу. А если при этом она еще к маме регулярно ездит, или при этом она еще с мамой по 3 часа в день разговаривает по телефону. Вот эти вот рассказы на тему «а у меня не такая, а я сама не такая», еще что-то. Хочется задать вопрос. Ты хоть один анекдот про тещу слышал? Если слышал, расскажи, пожалуйста, знаешь ли ты про тещу анекдоты добрые, в которых теща выступает вот замечательным человеком, которого зять любит, и еще бывает ли зять, который любит тещу? Бывает, и самыми интересными способами бывает. Но в массе теща – это не сильно хороший для зятя человек. Когда сказано, что не надо жить вместе, не надо позволять таким образом, когда вы живете вместе, теща неизбежно будет вмешиваться в вашу семейную жизнь. Русским языком сказано, не надо жить вместе, надо оторвать ее от мамы. Это раз. Второе сказано, нельзя брать деньги, которые приводят тебя к зависимости. И чисто, как это, не подсознательно, а человек сразу, если я отдаю тебе деньги, я сразу ощущаю в себе возможность и потребность давать тебе советы, потому что ты никто. Денег ты заработать не можешь, ты не мужчина вообще. И поэтому я, как женщина, у которой есть деньги, буду тебе говорить, что делать, дальше контролировать, проверять и требовать. Ну, если это непонятно, если у тебя сводится все к тому, что «нет, я не такая» или «нет, я такого не видел», то, что ты не видел, это лично твои проблемы. Вокруг не умничай. Поумнее тебя есть, а в крестах сидят. Есть масса людей умнее тебя. Масса людей значительно более наблюдательных, чем ты. Есть базовые, так сказать, особенности поведения человека. Хочешь с этим поспорить? Ну, спорь на здоровье. Меня спросили мое мнение. Я тебе свое мнение рассказал. Твое мнение по данному вопросу меня не интересует. Если сравнить возраст меня и твоего папы, как правило, я оказываюсь старше. Не знаю, лет на 10, а то и на 17, блин. А ты мне тут начинаешь рассказывать.
Все хорошо в том, что пройдет время, и когда ему будет 50 лет, тому человеку, который задает вопрос, ему все уже ясно будет.
Да. И он скажет, да,
Да,
ты знаешь. Ну, мы такие были молодые, да. Мы все знаем, все умеем, все.
Да, итак. Вопрос следующий. Мне 24 года. Многие окружающие меня люди старшего возраста считают наше поколение безнравственным и бестолковым, делая выводы, исходя из тенденций современной культуры, музыки, одежды, кино. Сталкивались ли вы с такими высказываниями по отношению к вам от старших в вашей молодости? Как думаете, действительно ли все так плохо с нашей молодежью и на чем основаны ваши умозаключения? Ну, есть такая отличная табличка, где там цитаты из какого-то египетского деятеля от, ну, короче, там еще античных времен про то, что нынешняя молодежь распущена, бестолково, безобразно себя ведет и прочее. Происходит это потому, что когда человек взрослеет, у него появляются дети, и это появление детей накладывает на тебя серьезнейшую ответственность, что при детях нельзя делать вот это, нельзя делать вот то, нельзя бухать, нельзя совокупляться с кем попало. Ты для детей, то есть часть твоей взрослой жизни от детей спрятана, а требуешь ты от них вещей совершенно специфических. Со временем у тебя это мозг вот просто переключит. Дальше получается, что ты вот при детях ведешь себя прилично, и тебе кажется, что ты всегда такой был. Это не так. В молодости был ты точно такой же молодой дебил, как и все остальные, и вел себя так, как ведут себя подростки. Все такие были. Ну а можно ли детям своим даже рассказывать о том, чем ты занимался в молодости? Ну, в наше время это было как-то не принято. А поскольку не было айфонов, телефонов, там, я не знаю, GoPro и прочее.
Все покрыто мраком.
Все покрыто мраком. Никто этого не видел и никто не знает. Ну, только со слов друзей, товарищей, которые там на каком-нибудь празднике там в пьяном угаре. А помнишь?
И вовремя крикнуть: помню, помню, только
и не все дети там замерли в ужасе. Ну а теперь у вас есть телефон, и теперь все фотографируют. Сами вы идиоты, вываливаете все это во ВКонтакте, Фейсбуке и прочие Инстаграмы. И все это останется навсегда. Но при этом, повторюсь, ты для ребенка пример для подражания. Надо ли ему рассказывать о том, как ты безнравственно себя вел? Ну, примитивный пример. Мама твоя, наверное, тебе никогда не рассказывает, сколько у нее мужиков было до папы. И как с ними интересно было проводить время там, у кого как там и прочее. Что-то не рассказывает мама про то. Да и папа не рассказывает про своих баб. Хохоча. Как-то это вот не принято. Везде есть границы. Ну а то, что у тебя, как у молодого, другая музыка, другая одежда и другое кино – это неизбежность, оно у всех так, у каждого поколения. Вот у нас, в нашем детстве была группа Led Zeppelin, она была прекрасна, а у других был… Группа Led Zeppelin была великолепна, то есть там это не обсуждалось и вообще, они были прекрасны и в музыке прекрасны, на фотографиях и все такое. А потом вдруг появился Курт Кобейн. Ведь типичный дегенерат, мы уже взрослые были, типичный дегенерат. Хотя от группы Led Zeppelin не отличается вообще ничем. Ну, кроме как музыку сочинять не может, петь не умеет, еще и застрелился. Слава богу, все это прекратил. Но для нового-то поколения, которое вот то, оно просто не слушает, ему это неинтересно. У каждого поколения своя музыка, свои песни на эту тему. У Джо Кокера есть отличная песня, не помню, как называется. Чего-то там, Нублс, чего-то там, французское это, не помню.
Друзья, блядь, там.
Да. Там Катрин Денёв, Джо Кокер. Там как раз про это: папа, почему ты слушаешь все время одну и ту же песню?
Папины глаза, что
ли? Just like you, I was a rebel. Да, в детстве все ребелы, а потом жизнь тебя по башке настучит, и все твое ребелство уйдет. Это одинаковые ступеньки в развитии, комрад. Сначала ты маленький ребенок, потом ты тупой подросток, а потом ты взрослый. Многие не вырастают из подростка, но я надеюсь, тебе удастся. Сам все увидишь, сам все поймешь. С какой мыслью должен просыпаться человек, готовый к свершению подвигов и преодолению трудностей? Я просто хочу заработать миллион и заплатить его за этот ответ. Ну, лично у меня первая мысль, как там утренняя эрекция, все ли в порядке. И если все хорошо, настроение великолепное, бежишь совершать трудовые подвиги. Как только заработаешь миллион, будь любезен, не забудь, я жду.
В конце ролика будет счет кредитной карты.
Решил я на севера податься обычным разнорабочим. Самолет через 4 дня. Вопросы задавали давно, уже, наверное, может быть, улетел, комрад. Самолет через 4. Да. Самолет через 4 дня, но, видимо, не по статье. Так что увижу ваш ответ, если он, конечно, будет, через 2 с лишним месяца. Ну, не переживай, уже, наверное, полгода прошло. Название конторы сказать не могу. Посчитают за рекламу. Да нам плевать, считают у меня что-то за рекламу или нет. Многие не в курсе. Ролики со мной – это реклама меня. Посмотрел, а я деньги получил. Вот такая в жизни несправедливость. Добыча газа на Ямале. Я там на стройке газопровода буду подай, принеси, не мешай. Зарплата очень даже хорошая. Говорят, при желании могут обучить на водителя категории С и сварщика. И зарплата будет еще лучше. Желание, понятное дело, есть. Ведь профессия моя, несмотря на высшее образование, оценивается примерно как охранник в магазине. А у меня жена на 6-м месяце, хорошо хоть квартира своя. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу смены профессии. Речь не про смену профессии, а про зарабатывание денег. Если ты считаешь, что ну так вот в жизни сложилось, что твое высшее образование неприменимо для зарабатывания денег, ну да, профессию необходимо менять. Только твой этот подход, что поеду разнорабочим, непонятный. Ну, если там учат, учись обязательно. Водителям с категорией С она полезная, но водитель – это не очень хорошо. А вот сварщик – это гораздо лучше, особенно если ты высококлассный сварщик и умеешь варить всякие там, я не знаю, аргоны, шмаргоны, то есть дорогостоящие, дорогостоящие изделия грамотно делать умеешь. Вот это да, то есть надо непрерывно повышать квалификацию, опять придется место работы менять, но там деньги неплохие. Поэтому, если жизнь диктует, что нужны деньги, смело меняй, не переживай, никто от этого не умирал. Чернуха и трэш в ваших новостях. Постеры с бабами – это норма теперь для человека советской культуры? Ну, как тебе сказать, ты знаешь, в рамках советской культуры были фотки с голыми бабами, отличные журналы. Вот, например, журнал Playboy можно было купить примерно за 60 рублей. Это была тогда минимальная зарплата, и столько стоил Playboy. Его можно было порезать на страничке и каждую бабу продать отдельно. Примерно по рублю, да, Дементий? Да, да, да. И, в общем-то, там рублей 120 получалось. Неплохо. Я лично этим занимался, извините за откровение. И не только я. Вот Дементий тот же секрет лично разработал, независимо от меня.
Понесли информацию, доброту и душевное спокойствие людям.
Да, ну и что? Чернуха и трэш, если вокруг тебя... Все практически происходящее. Он в станице Кущевской зарезали 12 человек, например, за раз. И что про это нельзя говорить, да? Трэш в новостях. А что такое трэш? Я, честно говоря, не понимаю. Я вот вижу, как люди вокруг меня живут и что в мире происходит. Про это и новости. Если тебе хочется чего-то там, я не знаю, про белый лебедь на пруду, ходи в другое место, не смотри вообще. Постеры с бабами. Тебя раздражают? Ты любишь постеры с мужиками? Ну, наверное, на другой ресурс ходить надо. Мне женщины нравятся. И не только мне. Всю сознательную жизнь. Я считаю, что мать природа красивее женщины. Ничего не создала. Поэтому разглядывание красивых женщин...
Ай, прекратите! Кстати, в завершение ответа на вопросы, когда мы с Дмитрием Юрьевичем занимались продажей вырезки из журнала Playboy, мы были молодые, нам нужны были деньги.
Картман. Журнал на прошлый месяц. Норма, не норма. В Слышь, я взрослый человек, в отличие от тебя, по всей видимости. Вот мне, лично мне интересно вот это. У нас сейчас, если ты вдруг не заметил, свобода. Свобода предполагает, что ты можешь говорить о чем угодно, как угодно, в рамках собственного воспитания. Ну, я думаю, что порнографии ты у меня на сайте не видишь, особой похабщины, наверное, не видишь. Например, все новости, которые я пишу, они без мата, и ролики у нас, как правило, без матюгов. Матюги встречаются редко и, в общем-то, это только там, где надо. Свобода выбора предполагает, что ты можешь ходить туда, куда тебе интересно, где тебе нравится, если не нравится, а зачем ты сюда ходишь? Чтобы вот идиотские претензии мне высказывать, иди проспись, мир устроен не так, как тебе кажется. И люди никогда не будут делать то, что тебе хочется, они совсем другие, не такие, как ты. Есть ли личный фотоаппарат? Да. Всю жизнь есть. Если да, что за модель, как часто пользуетесь и что снимаете? Canon фотоаппарат. Canon 5D Mark III. Купил в городе Лас-Вегасе. Фотоаппарат хороший, к нему куча объективов, которые, так сказать, вся, как это говорят, линейка. 16-35, 24-70. И 70-200. Это три основных, которыми пользуюсь. Все за номером 2. Они чертовски хороши. Часто ли пользуюсь? Ну, раньше пользовался значительно чаще. То есть, любой заезд в отпуск, при себе рюкзак весом в 8 килограмм, с которым ты начинаешь в местах отдыха метаться, что-то фотографировать изо всех сил. Ну, как-то это... Тут одно из двух. Либо ты будешь отдыхать, либо ты будешь... фотографировать. Фотографирование тебя сразу повергает в различные вещи. Ну, например, ты приехал куда-нибудь в Рим. Первонаперво надо понять, как солнце ходит, к примеру, чтобы там твои эти любимые здания, Колизеи, там форумы, с какой стороны солнце светит, чтобы прийти к этому времени для того, чтобы на фотке правильно освещенное было. Это еще более отягощает весь твой отдых. И в результате, короче, повторюсь, что ты бегаешь, фотографируешь, а отдыхом не занимаешься. А тут случилась трагедия. В телефоне iPhone, фотоаппарат, в общем-то, кроет практически все место, не занимает. Таскать с собой куда угодно, фотки получаются отличные, и как-то тихо-тихо больше с собой уже не ношу. В редких случаях беру с собой, ну вот там что-нибудь действительно надо. Что снимаю? Окружающую действительность. Я не фотохудожник. Так умею. На уровне, я не знаю, не будет ли это хвастовством, Дементий, на уровне толкового любителя я умею фотографировать. Фотки хорошие.
Меня фотографируешь?
Дементия фотографирую. На сайте моих фотографий. Горы, лезь, смотри, там всякие, где по городам и весям езжу, там море. Посмотри, на что получается. На что похоже. Расскажите, как вы в армии на заводе служили водителем-надзирателем колонии? И почему таких называли гоблинами? В армии я служил водителем на заводе, я был токарем, шлифовщиком, фрезеровщиком, надзирателем в колонии я никогда не был, и почему таких называли гоблинами, ну, таких, точно могу тебе сказать, не называли. Сколько дней осталось до Нового года, не считаю, когда подойдет Новый год, доложат, и мы сразу будем знать. Три совета человеку, которому стукнуло 20 лет, учись. Один совет ровно. Дисциплинируй себя и работай. Как побороть страх дать в морду? Ну, запишись в спортивный кружок, где морды бьют. Там тебя стремительно научат. Как бить по морде? А самое главное, как по морде получать? Потому что человек, которого не бьют при ударе по лицу, испытывает глубочайший шок. Он к этим делам непривычный, а это тебя сразу у тебя ликвидирует способности бить обратно. Это неправильно. Хочешь научиться плавать – плавай. Хочешь научиться бить морды – бей морды. Сейчас, по-моему, простор полный, количество всяких секций, где можно научиться борьбе, мордобою и прочее. Себя не жалей, главное. Что вы можете за бесплатно? Практически что угодно. Вот за бесплатно сидим, ролик записываем. Вы когда это про деньги рассуждаете, оно всегда как-то странно выглядит. Уже миллион раз объяснял. Для того, чтобы на меня светить, ну, зайдем издалека. Для того, чтобы снимать здесь, надо арендовать студию. Она большая. 250 квадратных метров и еще 60 с другого боку. Она большая. Ее надо оборудовать. Поставить, например, фонари, которые стоят денег. Сделать для не звукоизоляции, а для правильного звука. Вот оно тут обшито, ну, вам не видно. Вот. Нужны камеры, на которые это снимают. Когда снимут, нужны монтажеры, которые это смонтируют, обработают.
На дорогих компьютеров.
Так точно. Компьютеры, на которых они работают. Обработать видео, обработать звук. Потом это надо налить на YouTube, ВКонтакт, Facebook. Этим тоже занимаются разные люди, а не я сам. Идиотские вопросы. Что вы можете за бесплатно? Не знаю, что
мы многое можем за бесплатно.
Блин, вот ты обрати внимание, ты ни хера за это не платишь, друг. Ты просто смотришь. Я зарабатываю деньги совершенно другими способами, которые лично тебя относительно ко мне не касаются никак вообще. Ты смотришь все это бесплатно, задавая мне вопрос: уж не жлоб ли я какой дикий, за все хочу денег. Денег я хочу за работу, в том числе не только за свою, но и за работу других людей. Смотри на здоровье. Хочешь деньгами помочь? У нас есть раздел у меня на сайте, где там называется «Проекты», сайт oper.ru. В нем есть раздел «Проекты». Заходишь туда и видишь, на что можно сдать денег для производства различных вещей. Вот можешь туда смело сдать. Не хочешь? Не надо. Есть масса других людей, которые, в отличие от тебя, регулярно пособляют по-всякому. А ты что готов сделать за даром, Дементий?
Ну, могу бабушку перевести за дорогу и кому-нибудь по рылу не дать.
Да. А как было с чистотой на улицах во времена СССР в городах, где вы жили? Как уместно было поступить с человеком, кинувшим мусор под ноги или через забор? Моя память лично мне говорит, что там было значительно грязнее и значительно менее благоустроено жилищное пространство. Значительно менее. Вот почему, задашься вопросом, а потому что дворник, он был тоже человек и поэтому особо не надрывался. А вот теперь у нас в качестве дворников так называемые гастарбайтеры, которых гоняют как вшивых по бане. Потому что там, где они живут у себя на родине, они могут вот столько денег заработать, а у нас тут вот столько. И за эти деньги с них жесточайшим образом требуют, чтобы все было вылизано. Как неоднократно рассказывал, вот я в Москву много лет ездил и езжу. Живу, как правило, там, ну, по-разному бывает. Там часть в гостиницах, часть там в квартирах разных. Утром.
Это Лёха потом ответит.
Утром просыпаешься от того, что что-то шуршит. Что такое? Там шик-шик-шик-шик. Глянешь в окно, а там 100 таджиков метут. Неважно, в каком районе города Москва это происходит. Везде метут. Лужков лично мечется там на машине, проверяет, смотрит, как у вас тут с чистотой. Значительно чище. Значительно. Ну, а как уместно было поступить с человеком, кинувшим мусор под ноги или через забор, а тогда милиция была в общественных местах, тебя бы сразу оштрафовали, штрафовали постоянно за переход улицы в неправильном месте. Извините. Алло, давай, жду. Угу. У меня сегодня день рождения, звонят, поздравляют. Возможно, это неуважение к зрителям. Дементий, как ты думаешь, отвечать на телефонные звонки?
Это просить посылку.
Такие зрители, которые расценивают это как неуважение, идут нахер, блин.
Ставьте дизлайк, это пополнит наши кошельки.
Да. В общем, как уместно было поступить с человеком, кинувшим мусор под ноги или через забор, это не твоя задача. Ты мог его пристыдить, сказать, что ты, свинья, делаешь. Вот. А так ими милиция занималась. За неправильный переход улицы, за разбрасывание мусора штрафовали, как с добрым утром. 3 рубля, по-моему, было. Я не помню, или рубль там за переход.
Еще взрослое население пожилое пристыдить тебя так.
Это да.
Без базара подымешь, бросишь и уйдешь.
А если вдруг вас лишат гражданства РФ, жизнь полна неожиданностей, в какую страну вы переместитесь на ПМЖ, комрад? Ну, когда лишат, тогда и определим. Это ж не от меня зависит. Возможно, какая-нибудь цитадель демократии откажет мне во въезде просто вот категорически. И как я тебе могу сказать, в какую я перемещусь? Это уже по месту видно будет. Ну, надеюсь, до такого дела не дойдет. Ты не боишься, что тебя лишат гражданства?
Нет.
Я вот тоже как-то не
боюсь. Помнишь, как я одному паспорт порвал со словами «лишаю гражданства»? Вот так вот могу лишить гражданства.
Золотые были времена. Ходите ли вы на встречи одноклассников, однокурсников? Если нет, то почему? Ну, я в 6 школах учился. На встречи с одноклассниками ходил ровно в одну. Там у меня была детская любовь, самая первая. Мне всегда хотелось на нее посмотреть. Достаточно долго ходил, лет 20. А потом любовь умерла, и теперь ходить некуда. Поэтому больше нет, не хожу. Как вы боретесь с прокрастинацией, откладыванием дел на потом? Что можете посоветовать для решения данной проблемы? Решение ровно одно. Встаешь и идешь делать то, что надо. Не занимаешься какой-то херней, а идешь делать то, что надо. В моем понимании, вот это вот откладывание дел на потом – это не лень, это страх что-то сделать. Именно страх. Во всяком случае, в моем случае это именно так, что ты начинаешь думать, а правильно ли я сделаю, а хорошо ли получится, а что люди скажут, а как оценят, еще чего-то. Я не к тому, что я чего-то боюсь, я мало чего боюсь. Это подсознательные вещи, которые не мозгом управляются, а отложу. Надо накопить чего-то побольше, тогда сделаю лучше. И вот это вот, во-первых, подсознательная боязнь, а с другой стороны тяга к перфекционизму, что все должно быть сделано идеально. И то, и другое сильно вредит. Ну, тут, на мой взгляд, думать не надо. Надо как следует подготовиться. Ну, как ты, когда работу начинаешь, я много руками работал, ну, как там, разложи свои там отвертки, стамески, пассатижи, материал, с которым работать будешь, ну, вдохни, выдохни и приступай. И это абсолютно то же самое. Не надо. Не думай о том, вот, что вот я отложу поэтому, а я отложу потому. Бери и делай. Все ответы на такие вещи, все сугубо примитивные. Но примитивное, оно самое сложное. Как говорится, встань и иди. Вот. Единственный способ борьбы. Я участковым работал. Естественно, ежедневно стыковались с коллегами из АУР. У вас по службе случались встречи с нашим братом? В тюрьме в основном. С вашим братом. И с нашим братом тоже встречался. Уважаемый Дмитрий, как перестать быть малолетним дебилом? Тоже просто перестань. Это, как тебе сказать, в общем-то, дебилизм данного типа, он проявляется в основном в высказываниях и поступках. Если тебе хочется что-нибудь сказать взрослому человеку, мой тебе совет, не говори ему, как устроен мир, как правильно что-то делать, не говори вот этого. Если хочется с ним пообщаться, а это общение, задавай вопросы. Просите поинтересоваться, а почему вы это делаете вот так? А почему вы считаете, что вот это правильно? И послушай, что он тебе скажет. Когда будет говорить, ну, задавай вопросы, там оно кустом получается. Один вопрос, а дальше расползается шире, шире, шире. Возможно, ты поймешь, почему он делает именно так. Возможно, поймешь, почему он говорит именно так. Хотя не факт. Ряд вещей, не обладая там серьезным жизненным опытом и багажом знаний ты просто понять не сможешь. Это вот типичный пример. Нет у тебя детей, и ты в детях не понимаешь ничего. Как только ты их родишь своих, поверь, ты сразу станешь другим человеком. Объяснить словами это невозможно. Никому еще не удавалось. А вот как только народишь сам, мир изменится радикально. Что делать, куда бежать, за что хвататься, как поступать в этом случае, как в том, все изменится. Ну вот так и перестанешь. Тут дело-то такое, что вся эта малолетняя дебильность, она с возрастом того, жизнь настучит по голове, и станешь ты совсем другим.
Значит, Дмитрий Юрьевич, есть два варианта выхода из этого положения, чтобы не прекратить быть малолетним дебилом. Или вот то, что ты сейчас сказал, или пойти утопиться.
Можно и так, но мы никому не советуем. Вопрос-то ты как его? Это вот, если это касательно меня, то мне, например, эти данные персонажи непрерывно разъясняют, как устроена жизнь и почему я такой. Ну, для меня это, мягко говоря, странно вообще, что люди, которые меня не знают, со мной не знакомы вообще, вот видят только ролики специфического содержания и на основании этого делают какие-то, мягко говоря, странные выводы, которые тут же вот публично излагают. Ну, ты дурачок, если ты так себя ведешь, блин. Как себя вести правильно, объяснил только что. Вы состоятельный человек. Это как посмотреть, комрад. Если меня сравнивать с дворником-таджиком, то я, наверное, мега состоятельный. Если меня сравнивать с нашими олигархами, то я даже не нищий. Непонятно, что имеется в виду под состоятельностью. А как вы относитесь к богатству, серьезному достатку? Очень я это дело люблю и уважаю.
Богатство. Я богат.
Нормально отношусь. Ну как, в жизни у людей все складывается по-разному. Изменило ли оно вас? Возможно, ваши взгляды. Ну, в ряде аспектов, безусловно, да. Ну, например, если у тебя нет автомобиля, то, как правило, ты сам себе и окружающим рассказываешь, да нафиг он нужен, одна возня и забота. Если у тебя есть автомобиль, например, недорогой, то ты всем рассказываешь, нахера люди деньги тратят, если мне из точки А в точку Б надо попасть. Зачем тратить больше 10 тысяч долларов на машину, вообще непонятно. Это вещи специфические. Машина, она, ну, я не знаю, для людей, на мой взгляд, специфических, она – это символ статуса, так сказать. А ты на Роллс-Ройсе едешь, всем понятно, кто ты такой, с тобой шутки плохи. Тут, кстати, дебилы в прошлом ролике уже принялись писать, что я, оказывается, дожил до седых волос и пугаю людей на дороге своей машиной. Вот, блин, вот у Дементия был автомобиль, какой у тебя четверка была, Жигули.
У меня всякие разные пятерки.
Короче, Жигули классика у Дементия была. Изрядно попользованная. Вот мы едем на Жигули классике. Никто нас никуда не пропускает вообще. Никуда абсолютно ехать невозможно. То есть настолько хамское поведение со всех сторон по отношению к такой машине, что просто диву даешься. Вообще вы как скоты, я не знаю. Ты же такой же участник движения. Причем, ну, речь не про то, что все мчимся со скоростью 150, а ты едешь 90 и мешаешь. Внутри города такого не бывает. Отношение хамское, вот чудовищно хамское. Если машина дорогая, отношение совершенно другое. Вот Дементий ездит на моем автомобиле и каждый раз, ругаясь матом, сообщает: вот сволочи. От этой все в стороны разбегаются, а на «Жигулях» не проехать. Я вас уверяю, что Дементий не прикладывает никаких усилий к тому, чтобы кого-то пугать, точно так же, как и я. Люди сами уступают дорогу. Так у них голова устроена. Никого никто не пугает. Это, кстати, тоже к вопросу о состоятельности.
Так же, как помнишь, есть негласное правило дорожного движения. Если две машины встречаются на перекрестке, кто первый проезжает машину?
Здесь преимущество имеет тот, у кого машина дороже. Это не шутка, наверное. Это данность, а не то, что я это придумал и куда-то там внедрил. Это данность. Какую роль? Ну и к вопросу О, да, из точки А в точку Б. Но доехать можно по-разному. Например, можно дойти пешком. Раз. Во-вторых, можно доехать на самокате. Многие ездят, я вижу, по городу. Можно доехать на велосипеде, можно доехать на троллейбусе, автобусе, метро, на своей машине за 10 тысяч долларов. Или на своей машине за 100 тысяч долларов. Отличается это чем-то? Да, безусловно. Ходьба пешком от езды на машине отличается радикально. Точно так же, как и езда на общественном транспорте и метро. Что в дорогой машине? В дорогой машине кондиционер, в котором ты едешь вот на улице 30, а у тебя комфортная 22. Температура, да, хорошая музыка, тишина, пошла нахер эта музыка, там тихо, в конце концов. Ну и если ты много ездишь, ты тупо не устаешь, так как на маленькой машине, в которой нет кондиционера, в которой шумно, которую трясет и еще чего-то там. Понятно ли, что человек себе покупает то, что может позволить? Если у него мало денег, он покупает одно. Если много, он покупает другое. Это данность, которую ни тебе, ни мне не изменить. Плюс к вопросу там, о статусности. Да, для многих важно, например, чтобы они прекрасно выглядели. То есть, когда человек на работу приходит в костюме, при галстуке, там, с дипломатом, очки, часы, башмаки. Ну, наверное, он не просто так это делает. Этим ты посылаешь своим внешним видом, одеждой, автомобилями, домами. Ты посылаешь сигналы во внешний мир, кто ты такой и как к тебе надо относиться. Для одних важна, так сказать, скромность. Вот мы там с товарищем моим страшно любили в детстве самураев. И все, чтобы было как в Японии. А как в Японии? Пол, покрытый циновками, в углу свиток, по-японски написано, кто понял жизнь, тот не спешит, и сабля на подставке, а больше ничего нет. Вот лично меня это устраивает, когда вообще ничего нет, мне ничего не надо, у меня все в голове происходит. Ну, в ряде аспектов. Надо, например, родным надо, чтобы не только голый пол был, а телевизор, например. Ну, куда деваться? Даже если тебе не надо, местами приходится соблюдать. Если читал такого Карлоса Кастанеду, может быть, там есть хорошие жизненные советы. Вот там у Кастанеды был наставник такой Дон Хуан, который был с виду нищий индеец, ходил босиком там в каких-то штанах, чуть ли не из мешка сшитых. А потом внезапно пришел в костюме, там, при галстуке и все такое. Кастанеда изумился, что это. А что он ему сказал? Это, понимаешь, управляемая глупость. Люди вокруг идиоты, и я должен их идиотским представлениям соответствовать, потому что я с ними работаю. Вот я должен выглядеть вот так, вот я выгляжу. Ну, бывает и такое. Какую роль деньги играют в вашей жизни? И как вы считаете, надо к ним относиться? Ну, по большей части роль дров, которые надо подкидывать в определенные процессы, чтобы они бодрее шли. Без денег массы вещей не сделать вообще. Вот только что говорили там про студию, фонари, видеокамеры, монтажи и всякое такое. Без денег этого сделать невозможно. Накоплениями не занимаюсь. Если тебя интересует, ну как там, я не знаю, сколько там на себя можно потратить, я тебя авторитетно могу заверить, что есть, вот ты на себя в месяц можешь потратить, ну, в каких, грубо скажем, там, ну, вот проплясать можешь, там, ну, 50, ну, может, 100 тысяч рублей. Можешь нажраться дорогой еды, ты не сможешь сожрать больше определенного количества. Можешь нанять красоток, я не знаю. Тебя тоже на очень много не хватит, я тебя уверяю. И сумма вот она. То есть, если ты тратишь на себя вот столько, а зарабатываешь вот столько, то какую роль оно играет? Понятно, живешь ты Лучше, чем те, кто может на себя потратить 300 рублей в день. Понятно, что лучше. Но никаких вот космических изменений с тобой не произойдет. Это точно так же, как вопросы: а где вы были, а где вы отдыхали? Вы были на Мальдивах? Были. Лежал под пальмой. Я тебя уверяю, в твоей жизни, если ты полетишь туда и полежишь под пальмой, это в твоей жизни ничего не изменит. И в тебе не изменит абсолютно ничего. Но в разговоре с товарищами и подругами.
Где-то обгорел?
Да, где-то на Мальдивах. Лежал под пальмой, и все сразу.
Ну. А ты где? А я в Купышево.
Да, я в Купышево, кверху жопой на огороде. Ну да, если вот тебя такие вещи волнуют, то, безусловно, Мальдивы рулят со страшной силой. А так, не знаю, я вокруг дома в полях бегаю, солнце светит, я загорел и хорош собой, в общем-то. Вот, надеюсь, ответил. Что посоветуете для развития дисциплины и силы воли? Ну, завести будильник, вовремя вставать, встал, заправь кровать. Ты в армии служил, нет? Если нет, то там есть распорядок дня. Подъем, когда никого не спрашивают, а пинками из кровати вышвыривают. Оправка. Все побежали в туалет, набилось 100 человек, нассали друг другу в сапоги, а дальше выбегаешь на зарядку. Набегался, ну, будь любезен, коечку заправь. Койку заправлять надо специфическим образом, как мы про это отдельный ролик сделаем. И многим кажется, что это идиотия, например, когда ты ложишься спать в армии по команде «отбой», там, например, вот у тебя коечка, к ней табуреточка, обмундирование, содрав с себя там штаны, китель, их надо определенным образом сложить. Штаны сверху положить, китель, завернув там рукава, чтобы он красиво лежал, аккуратно сложенный. Поставить сапоги, намотать портянки вокруг сапог, аккуратно их заправив, чтобы все было красиво. Иначе, товарищ сержант, тебя это в позу бегущий египтянин не беспокоит. Ну, большинство мальчиков, они не понимают, зачем это нужно, для чего. А в итоге им нравится в Европу ездить. Вот в Европе жесточайшая дисциплина везде и всюду. И поэтому там так красиво и хорошо. Потому что как в казарме. Ну и ты вот для развития дисциплины сначала научись заправлять коечку ежеутренне, чтобы заходящая мама видела, что у тебя тут порядок. Конюшню свою разбери, чистота и порядок должна быть везде. Сам. Видишь, какой я чистенький. От меня еще и вкусно пахнет. Там не чувствуется. Ну, да. Вкусно, Дементий.
Поверьте, вкусно.
Вот. Пострижен, причесан, опрятен. Выглядишь как человек. Вот. Начни следить за этим. И дальше оно пролезет во все области твоей жизни. Ну, а если ты подходишь к зеркалу и видишь там дегенерата с какими-то патлами, небритый, не стриженный, омерзительный, ну, я тебе уверяю, что у тебя на башке, то у тебя и внутри башки. Если из башки какое-то говно лезет, как это называется, дреды, блин, у тебя и внутри то же самое. Как относитесь к волейболу? К пляжному? Женскому.
Украл у меня.
Обожаем. Мы с Дементием смотрим, не отрываясь. Прекрасный вид спорта. Сами не играем. Помню, как-то я поехал с дамой. По-моему, в Солнечное.
И там пляжный
волейбол. Пляж, да. Ну, я лег, лежу, загораю, лег на живот. И вдруг рядом затеяли волейбол. А тогда это времена особо жестокого разврата были, и там две девки были без бюстгальтеров. Так я и пролежал лицом вниз, потому что не встать было, не улыбало. Такой кошмар. Волейбол сила, комрад.
Ты на них ругался, нашли место, где играть.
Мерзавки, да. Когда вы готовы писать мемуары? Мемуары, они антипедагогичны. Если писать мемуары, как я понимаю, пишутся для того, чтобы самого себя оправдать. Если какой-нибудь Маннергейм там, или Черчилль пишет мемуары, то он пишет их для того, чтобы выставить себя в наиболее выгодном свете. Ну, за наши мемуары, я не знаю, посадят сразу, а скорее всего убьют. Поэтому нет, никогда я их писать не буду. Деньги, кстати, предлагают все время. Давайте вы напишите автобиографию. решительное нет. Каково ваше отношение, как человека рационального, к явлениям сверхъестественным или необъяснимым наукой? Не имею в виду религию и прочие продукты человеческого воображения, и не отношусь к мистикам, мракобесам, язычникам, сатанистам. Спасибо, что приводите в ясность умы людей. Ну, какое отношение? Все сверхъестественные и, тем более, необъяснимые наукой явления – это некие басни, которые граждане рассказывают. А вот я видел, а вот мы были, а вот смотрел там и прочее, прочее. Хороший пример – Лохнесское чудовище. Уже, по-моему, раз в 10 рассказывал. Вот кто-то там заметил, что в озере Лохнесс живет монстр, якобы плезиозавр, сохранившийся там, я не знаю, со времен юрского периода или когда они там жили, не помню.
По фамилии Несси.
Да, вот у меня, так сказать, это рациональное. Что говорит мне мое рациональное мышление? Один такой зверь. 2 миллиона лет или 10, сколько там, он не может прожить. То есть, должна быть популяция, некоторое количество особей, которые плавают, трахаются и плодятся в этом самом озере Лохнесс. Если это значит, что их больше 2, совершенно точно. То есть, дети, мама, папа…
Живут и умирают.
Да, они умирают там, их… Скорее всего, должно выбрасывать на берег, какие-то кости должны остаться, черепа, хвосты, уши там и прочее. При этом они должны жрать, вся популяция лохнесских монстров должна жрать. И озеро должно содержать, ну, если такой, как я думаю, среднестатистический плезиозавр весит 10 тонн, ну, я не знаю, сколько он там... 300 кг за день должен сжирать. Ну, не знаю. Условно, пускай он сжирает 0,5 тонны. Это прожорливый плезиозавр. Если их 10, то, соответственно, они жрут там 5 тонн в день, и озеро должно... Биосистема, это экосистема, биосистема, да, должна поставлять им такое количество рыбы, что, по-моему, там воды уже не останется. Оно рыбой должно быть набито просто, чтобы...
Лихучий гомон.
Да. Нажравшись, они будут срать, эти плезиозавры, и говном плезиозавров будут завалены все берега, потому что жрут они много, срут они ничуть не меньше, и все это происходит миллионами лет. Ну, вопрос, может ли быть такой монстр? С моей точки зрения, нет, он не один, их много, они едят, они испражняются, они безобразничают, вот там тысячелетия люди живут, они там плавают на лодках. Где? Рассказы рыбаков. Есть одна дурацкая фотка. Где рассказы рыбаков? Нет. Кто там еще бывает? Бывают йети. Йети, которые это снежный человек, который где-то там бегает и что-то делает. Ну, есть следы. Есть там, я не знаю, шерсть оставшаяся, он там цепляется за деревья. Ну, давайте следы померим. Шерсть возьмем, отнесем на анализ. Сейчас, знаешь, вот как в этих в европейских там всяких библиотеках, вот книжка какая-нибудь Инкунабула, которую там в 1035 году написали. Книга страшного суда, которую организовал Вильгельм Завоеватель, захватив Британию. Всех переписал. Ну, чтобы понятно, с кого бабки брать, налоги собирать, да. Всех переписал. Вот могут не сохраниться какие-то хроники, еще какая-то херня. А бухгалтерские отчеты, где налоги, будьте любезны, блин. Все сочтено, блин. Вот библиотека, вот книжку открывают. Вот в ней хлебные крошки. Мы их пинцетом исследовать, что это за хлеб. Где выращено, сколько там содержания клейковины, еще чего-то там. Вот волосина упала. По всей видимости, монаха, потому что 35 волосин таких найдено в других страницах. Вот он был рыжий, у него там содержание того, этого в шерсти. Вот масло капнуло на страницу. Давай соскоблим, посмотрим, что за масло из лампады. Или это он бутерброды, сука, заворачивал тут, мазал подсолнечным. Что жрал, как пил, что, как себя чувствовал. Из этого вылезает, вот из... Перелистывание книжки – масса всего. Если шерсть йети осталась на сосне, или я не знаю, где он там бегает, скотина, забрал, исследовал. Ну, почему-то каждый раз получается, что это то собачья шерсть, то медвежья, но никак не йети. Никто не видел и не нашел. Что там еще сверхъестественного бывает? Привидение. Отлично. Берем камеру GoPro, ставим в доме с привидениями и начинаем записывать, что, кто где ходит, кто где появляется. Если тебе кажется, что их не видно, это заблуждение. Если ты видишь глазами, то и камера видит. А в инфракрасном каком-нибудь диапазоне она видит гораздо лучше, чем ты. Где свидетельство? Вот как только всего появилось много, не одна фотография лохнесского чудовища, а давай вот сейчас фотографы, которые зверей фотографируют, они на тропах зверских ставят фотоаппараты, вспышки, там, что зверь раз, там триггер срабатывает, вот чик, в темноте. Есть хорошая фотка, где там волк через плетень прыгает, не видел никогда. Из-за нее там дикий скандал был, что на самом деле это ручной волк, а дикая природа, а его там фотограф, подстава. Фотографы сначала наградили всем, чем можно, а потом лишили вообще всего на свете и забыли. Но, тем не менее, фотоаппараты стоят везде, фотографируют все, где ваш Йети, где вообще. Вот летающие тарелки, которые, как известно, там даже кого-то похищали, куда-то возили. Вот у всех есть телефоны, давайте снимайте. Что мы видим в Ютубе? Только чудеса фотошопа. Причем фотошоп уже настолько отличный, что даже понять нельзя, это на самом деле, не на самом деле. Нет, не на самом деле, это фотошоп. Ну и самое главное, я, конечно, не знаю, вооруженные силы все бы это сразу подтянули, и ваши тарелки, и все такое. Помнишь, отличный советский анекдот, как в Сочи на пляже. Садится летающая тарелка, оттуда выходят два инопланетянина, к ним все тёлки бегом, они их давай трахать, там перетрахали весь пляж, забрались в тарелку, улетели. На следующий день опять тарелка садится, опять вылезают тёлки к ним, опять всех перетрахали, улетели. Ну, на третий день уже все в предвкушении, скажите, а вот уже в разговор, там, слушайте, а вот вы инопланетяне, да. А что, вот у вас вот у всех такие вот золотые цепи там туда? Да. А летающие тарелки? Нет, летающая тарелка только у меня и у Гиви. Это все, что я вам могу сказать о сверхъестественных явлениях. Да, ничего нет сверхъестественного. Есть естественное, которое на данный момент, наверное, некие там явления, наука. Возможно, на данном этапе развития не может объяснить, хотя я таковых практически не знаю. Как относитесь к религии и к какой религии можете себя отнести, если вы, конечно, верующий? Я неверующий. Вырос я среди православных. Учили, родили, воспитывали меня, родили – нет. Православные, все родственники у меня, ну, в массе, верующие. Отношусь. Я же не знаю, как сказать. Как ты к родине к своей относишься? Любовью назвать не могу. Спокойно, неправильно, ну, положительно звучит глупо. Что такое религия, как так в моем понимании? То есть это в первую очередь исполнение заповедей. То, что ты ходишь в церковь, это никому не интересно. Это как коммунистической партии, все пошли на партсобрание, проголосовали за единодушно, разошлись по рабочим местам и что-то там украли. Вот это вот хождение на партсобрание и голосование за, оно нет. А вот жизнь по заповедям – это да. Верующих, которые живут по заповедям, близких мне православных людей, глубоко уважаю. У меня есть знакомые внутри Московской патриархии. Есть знакомые священнослужители, есть знакомые монахи, которые черные, ну, духовенство, у которых там ни жен, ни детей нет. Все, кого я знаю, это я не охватываю все православие в целом, но все, кого я знаю, это, ну, исключительно порядочные, приличные, высокообразованные и очень умные люди. То есть, когда меня к этому делу призывают, я внутри себя не чувствую ничего вот в этом религиозном плане. А, ну, они, наверное, чувствуют, поэтому они верующие. отношусь сугубо положительно. Ну, если ты имеешь в виду там какие-то попытки вмешательства церкви в государственную жизнь, ну, к этому отношусь строго отрицательно. То есть, попытки там рассказать нам, какой Николай II был святой. Расскажите мне, а кто его признал святым? Русская православная церковь за рубежом? Вот я считаю, что когда немцы напали на Советский Союз, немецкие нацисты, это вообще такое совершенно конкретное проявление сатанизма, и многие верующие православные со мной согласятся. Даже те, которые говорят, что нацистов на Советский Союз Бог наслал за богоборчество. Ну, вот эта сатанинская сила на нас напала, а мы ее победили. Вопрос, на чьей стороне был Бог? Неужели на стороне товарища Сталина? Раз мы победили, значит, Бог был за нас, наш православный, да? А вот эта русская православная церковь за рубежом, которая благословляла сатанинский поход Гитлера на нас, она за кого выступала? За сатану? Ну, и если вот эти люди признали Николая II святым, я не знаю, как относиться к вашему признанию и к вашему так называемому святому. К таким вещам отношусь резко отрицательно. Любая антисоветчина, любая, абсолютно любая, это проявление русофобии. Тот, кто городит антисоветчину, тот против нас, русских, выступает. Если это представитель церкви, никакой разницы нет. Церковь – институт человеческий, со всеми присущими человеку грехами, неумением, непониманием, недальновидностью. Ошибаться могут, в конце концов. Ну да, вот это одно, а вера – это совсем другое. Изложите свое мнение о катехизисе русского еврея. Я не еврей. С катехизисом русского еврея как-то не очень знаком. Надо почитать. Не готов ответить тебе на этот вопрос. Передайте привет поселку Энем, Республика Адыгея, Динаре. Динара из поселка Энем, Республика Адыгея, по просьбе Алексея Серова, тебе привет. Последнее время задаюсь вопросом про удачу. Зачастую, когда что-либо начинаю, все как будто идет против меня. Происходят непонятные вещи, которые не должны происходить. Берутся из ниоткуда ощущения, что Вселенная против меня. Но это было лирическое отступление. Сам вопрос такой. Много ли зависит от удачливости человека, если он хочет чего-то достичь? Можно ли достичь чего-либо, если ты неудачлив? Влияет ли такое понятие, как удача, на то, чего человек в жизни достиг? Что вы думаете на этот счет? Постскриптум. Достичь чего-либо, здесь я подразумеваю, что человек будет жить в достатке, сможет обеспечивать семью, не придется заходить в магазин, покупать хлеб подешевле и т.д. Это зависит не от удачи, это зависит от твоего образования, месте работы, твоих способностей, квалификации и прочее, и прочее. Ты лезешь в какие-то вещи, где важна удача. Удача бывает. Как говорят, а Путину просто повезло, что нефть такая дорогая стала. И поэтому... Вот при Ельцине-то было лучше, как ты понимаешь, но нефть дешевая просто была. А вот Путину повезло. Вот тут вопрос, а на кой хер нам конунг, которому не везет. Не нужен нам такой конунг. Нам нужен везучий, с которым нам всем хорошо. Да, это специфическая вещь. Алло, сбили. Удача – важнейший аспект в ряде жизненных предприятий. Ну как, не везет в карты, повезет в любви. То есть, когда ты занимаешься делами, где всякий риск и непонятно, как оно решится, то да, удача исключительно важна. Поехали как-то с Олегом Зотовым в город Лас-Вегас. Два раза. Вот, пошли играть в игровые автоматы. Олег сразу 400 баксов выиграл, а я 20 проиграл. Вот, у человека хорошая удача, да, а у меня не очень. Но это вовсе не значит, что ты Если ты получишь нормальное образование, устроишься на хорошее место и будешь там зарабатывать вполне приличные деньги, причем тут какая-то удача. Неудача – это когда, я не знаю, у тебя там все умерли, сам ты упал, ногу сломал, заболел раком и умер. Ну, а как с таким бороться? Никак, бороться нельзя. И даже если такое происходит, это вовсе не значит, что ничего не надо делать. Делать надо постоянно. К какому соглашению вы пришли с Серей Ивановым? Чем история закончилась? Не собирается ли он вам гадить и впредь? Никаким соглашением никто не приходил. У меня никаких вопросов к Иванову не было и нет. Это Иванов бегал по судам, подавал там какие-то идиотские иски, все суды проиграл. Чем закончилась история, понятия не имею, что еще там в башку городскому сумасшедшему взбредет. Собирается он гадить, не собирается.
Это надо спросить у него.
Да, задай вопрос ему, сходи. Персонаж Майк из сериала «Во все тяжкие» очень на вас похож. Вы родственники? А кто такой Майк?
Я тоже не знаю.
Это который этот Хайзенберг, Гейзенберг.
По-моему, не похож. Берс,
он на Берса похож. Берс как брат-близнец на него похож, на меня нет. Как относишься к вегетарианству, веганству, сыроедению? Не все знают, что вегетарианство и веганство – это разное. Считаешь ли, что отказ от животной пищи – это более здоровое питание? Или это все индивидуально для каждого? Я когда-то пробовал, то есть, когда йогой занимался, педагоги объясняли, что ты сам по себе раз хочешь есть мясо. Я как-то не расхотел. Может, плохо занимался. Те, которые занимались вместе со мной, ну, я наблюдал, как люди там по полгода, по году не едят протеин, белок, то есть там мясо, рыбу, ну, выглядит это нехорошо. Все, кого я знаю, им как-то это, ну, там есть самовнушение, что они там великолепно себя чувствуют и еще что-то, непрерывно покрываясь пятнами, шкура облазит, еще чего-то там. Большинству это, по-моему, я не доктор, но большинству, на мой взгляд, это просто откровенно вредит. Силы от этого слабее. Ну, есть, конечно, наглядный пример. Вот какой-нибудь, говорят, известный футболист Лайонел Месси, он вроде как вегетарианец, главный футболист на планете Земля, носится, голы забивает.
Наверное, это он днем вегетарианец, а ночью
тайно точит
хищник.
Да. Вот. Не знаю. Наверное, исключения бывают. В целом, лично для меня это крайне странно. Человек, он не этот, как мы, как обезьяны, клыки у нас есть для того, чтобы мясо рвать. То есть, человек, он всеядный абсолютно. Я другого не вижу. То есть, если бы это приводило к каким-то вот совершенно понятным последствиям, ну, например, у тебя бы повышалась работоспособность. Я не вижу, чтобы работоспособность повышалась. Если бы ты жил на 10 лет там, хотя бы дольше, чем окружающие, этого тоже не видно. Ну, если ты сам себе внушаешь, что тебе от этого хорошо, и ты прекрасно себя чувствуешь, ну, на здоровье внушай. Лично мне это неинтересно. Я ничего в этом хорошего не вижу. Я считаю, что это штука медицинская. То есть, если доктор тебе прописал, вот, не жри мясо, ну, наверное, да. А если не прописал, то не ясно, а в чем вообще смысл. Ограничения в еде, да, полезные. Вот не надо, например, жрать свинину. Вот я железно, так сказать. Пока молодой можно, а после 40 уже совсем не тянет. Она очень тяжелая. Надо ли жрать мясо каждый день, обжираясь им? Ну, наверное, нет. Надо иногда устраивать себе разгрузки. Что полезнее, там, куриная грудка, индюшачья грудка или свинья? Ну, тут вообще вопрос не стоит. Понятно, что индюк лучше всех. Или рыба хороша. Да, в ней там, понимаешь, эти как жирные кислоты и всякое такое. Жрать надо все. Организм хочет всякого. То есть люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, например, или, скажем, там тяжести поднимают, ну, поступать должно все. Витамины тебе необходимы, которых в еде почему-то не хватает, даже в сырой. У этих у сыроедов, помнишь, Дениска рассказывал, а у них у всех, например, там, ну не у всех, ну, у многих, так скажем, облезает эмаль с зубов. Тебе хочется попрощаться с зубами? Как ты думаешь, это правильно для организма, чтобы у тебя выпали зубы? Какая-нибудь там дурацкая палеодиета. Вы когда про палеодиету говорите, не забывайте, что все эти палеопитекантропы жили по 30 лет, и все, а потом зубы выпали от палеодиеты, он сдох. Ну, сейчас тебе железные вставят, но правильно ли это, чтобы в организме такие вещи происходили, на мой взгляд, нет. Индивидуально для каждого, ну, вот это, конкретно это, каждый с ума сходит по-своему. На мой взгляд, надо придерживаться трезвомыслия. Когда уже на Почте России порядок наведут, а где там беспорядок? Почта России всю перестройку отлично работала и сейчас работает хорошо, гораздо лучше, чем многие российские организации. Ты с другими просто не сталкивался. Это как про милицию, как в милиции все отвратительно плохо. Я как опытный всегда задаю вопрос, а ты с врачами, например, часто сталкиваешься? Нет? Вот если столкнешься, не дай Господь, вот увидишь, какие там прелести процветают, почту будешь вспоминать как образец дисциплины, порядка и точности. О, Николай Чижов. Дмитрий Юрьевич, когда уже будет от вас камин-аут? Коля, ты своих ищешь? Пидоров? Я тебя заверяю, их тут нет. Ходи на другие ресурсы, Коля. Там тебя полюбят. А сколько, как вы считаете, человеку достаточно отдыхать в отпуске в течение года? Ну, надо посмотреть на цитадель демократии, Соединенные Штаты, узнать, какие там отпуска бывают. Неделю, например, в которой никто не ходит, потому что боятся распрощаться с работой. Все хорошо. В Америке отдыхать надо на выходных, а не в отпуска в какие-то ездить. Применительно, ну, наиболее, так сказать, выдающееся – это Советский Союз. В Советском Союзе ты отдыхал, ну, примерно месяц, грубо говоря, там со всеми, так сказать, этими накоплениями. В Советском Союзе было санаторно-курортное лечение, которое было не менее 21 дня, где, предположительно, 10 дней у тебя останавливались процессы, так сказать, всякого там возбуждения, трудовой запал и всякое такое. Через 10 дней ты начинаешь отдыхать. Через 10 дней. Первые 10 дней – это просто такой двигатель.
Тормозной путь.
Да, затормозило, дальше вот ты отдыхаешь 11 дней. Вот, на мой взгляд, это минимум того, что человеку надо. Лично я десятилетиями вот, отпусков больше, чем 10 дней себе позволить не мог. В результате я вот как-то не чувствую, что я сильно отдохнул. А почему? Потому что мало. Вот когда в милиции служил, в милиции без затей 30 суток – это минимум проезд, не считается, а в итоге там за выслугу, и в итоге там 45. Вот 45 – это нормально отдохнешь.
Я уже 45 отдыхал.
Да, нормально отдохнешь, вот никаких сомнений. От всего отключишься, про все забудешь, этого хватает. Но там просто так-то не дают такие отпуска. На службе, то есть поскольку тебя со службы увольняют в 45 на пенсию, это не просто так. Даже в 45 там у большинства уже инвалидность второй группы, служба исключительно тяжелая и для нервов, и для здоровья в конечном итоге. Это нехорошо. Ну да, вот 21 день, так я тебе присоветую, 3 недели. Дмитрий Юрьевич, вы крещеный? Нет, не хрестит. Как с Жуковым познакомились? Я вот, честно, даже вспомнить не могу, по-моему.
Это мы поехали.
На фестивале в Старой Ладоге, да. Ну, как вам сказать, я тогда уже был известный паренек. А мы с Клим Санычем пересеклись. На канале есть где-то ролик, где он с обнаженным торсом в меховой шапке летом сидит.
Молодой,
рассказывает
красивый.
Всякое, да. Вот. Не ссоритесь, а что нам ссориться? Мы женщин не делим, заняты одним делом, как мне кажется. Ссориться не из-за чего. Спрашивает Александр С. У вас больше 30 сантиметров? Значительно. Пару раз на вашем канале видел ролики со сборкой моделей танков в 35-м масштабе. Возник вопрос, это реклама или действительно испытываю интерес к стендовому моделизму? Это человек, который делает модельки продает их через магазин Опершоп. Можно их там купить. Наверное, реклама, да. У него, наверное, модельки покупают. Но лично мне интересно, как их делают, как клеят, как раскрашивают. Сама по себе реклама – это вопрос странный, на мой взгляд. Есть реклама, как в телевизоре, когда тебе туалетная бумага, паста зубная и эти, как их, прокладки по женской части. Да. Это расходные материалы, которые тебе непрерывно втюхивают. Ну, такую я вообще пропускаю мимо, мне это не интересно. А вот как человек делает модельки, это мне интересно просто посмотреть, как люди работают руками и при этом красивые вещи делают. А покупать это или не покупать, блин, это личное дело каждого. Хочешь – купи, не хочешь – не покупай. Дядя Дима, носите ли вы на кармане складной нож? Или, возможно, цельный на поясе? Если да, то какой? И какой любимый? Если нет, то почему? Вот ножик. Называется Бекер. У Дементия МКАСТа. У меня тоже такой есть. Вот. По-моему, отличный ножик. Маленький, удобный. Какая-то это титановая рукояточка у него. Закрывается вот так. Тут такую штучку. Чик. И вон раз. Клипса, чтобы висел в кармане. Я им 3 раза порезался изрядно. Дементий говорит, что это он меня любит, значит, пьет мою кровь. Ношу всегда, да. Ну, в самолеты нельзя с ножами ходить, поэтому, когда куда-то летаю, то дома надо оставлять в паровозе.
Расскажи, какие у тебя еще ножи есть, это не один нож.
У меня очень много ножей, целый ящик набит, всяких разных, я ими не пользуюсь, на кой хер я их покупаю, тоже понять невозможно, но я их люблю, и поэтому у меня их много. Всяких разных, начиная от мачете вот такого и заканчивая авторучками, из откуда там выдернуть и кого-нибудь ткнуть. Всякие есть много. Как относитесь к нательным рисункам, в частности, к татуировкам? Сам живу в городе Краснодар и вижу, что татуировки обрели небывалую популярность. Сейчас даже в органы берут с нательными рисунками. Интересно ваше мнение по этому поводу. Ну, равнодушен на мне, видишь, ничего нет. Я как-то это ничего на себе не нарисовал. Затрудняюсь сказать, если бы сейчас мы были молодыми, то есть раньше татуировки были исключительно убогого качества, специалистов не было, рисовали всякую дрянь, методы изготовления настолько страшные были по большей части, и все это всегда имело сугубо уголовный оттенок. Были, ну как, вот у уголовников татуировки, там перстни всякие. Улей на жопе у отдельной разновидности заключенных с роем пчел, которые туда на мед слетают. Или кочегар, который там поддает в топку, так сказать, на ходу.
В общем, тату было с историей.
Да, все имели какой-то смысл. У уголовников татуировки заменяют погоны и воинскую форму. То есть там сразу видно, кто генерал, кто рядовой, кто прапорщик, возможно, или перспективный майор там. Такое. Вот. А теперь рисуют всякую фигню, с моей точки зрения, но рисуют очень качественно. Во-первых, как я понимаю, не потому, что рисовать хорошо научились, хотя многие рисуют хорошо, а выпускают всякие альбомы, откуда там картинку можно там перевести и по ней наколоть. То есть это уже такая технологическая фигня. Картинки нарисованы хорошими художниками, но мне там непонятно. То есть я могу понять всякие эти армейские, там флотские, кто не был, тот будет. Кто был, не забудет 730 дней в сапогах. Или там пароход свой наколоть, самолет, там, я не знаю, танк за ВДВ. Сегодня праздник, кстати, всех десантников с праздником. Вот. Много всего появилось, но по большей части как-то я не вижу. Первую хорошую татуировку, такую, которая на меня впечатление произвела, увидел в художественном фильме «От заката до рассвета», где Сет Гекко, персонаж Джорджа Клуни, у него там пиджак когда снял, там да, ей как языки какие-то по руке там на шею вылезают. Оно несимметричное, и через это крайне необычно выглядело такое хорошее. Ну, когда на себе что-то рисуют, мне кажется, что это должен быть некий «эль композицион», то есть одно сочетаться с другим и как-то вот правильно, Хороший пример – это татуировки у якудзы. Какие цветы, карпы, драконы, черти, что там, понакручено, понаверчено, но оно вот занимает там всю спину, грудь, красиво. А вот когда непонятно что, особенно на лбу, я понимаю, у уголовников там было «Раб КПСС».
На веках не буди.
Отрицалово, да, на веках там не буди, вор спит, блин, ну, это смешно было, прикольно. Или на башке «Привет парикмахеру», когда тебя в лагере бреют.
Для подобных однажды, помнишь, да, режь, да,
для всех смешно было, вот. А эти, я, честно говоря, по большей части не понимаю, зачем это, для чего. Как-то от меня ускользает. Ну, а поскольку люди разные, а у нас теперь свобода, ну, все себя разрисовывают как только могут. Не знаю, правда, как в органах с татуировками, ну, наверное, на неоперативной работе можно. Как-то для меня это, тем не менее, странно. Вот. Ну, хотят разрисовываться, нехай разрисовываются. Мне кажется, что это в определенных социальных слоях и в определенном возрасте. Повторюсь, что я не знаю. Если бы мы сейчас были молодыми, мы бы себя изрисовали, не изрисовали.
Ног до головы бы изрисовали.
Может быть, вполне может быть. Но на старости лет уже как-то несерьезно. Как понять, что такое гашиш и что такое бошки, и как это дело употреблять? Зачем тебе это, комрад? Это же наркотики злобные. Для чего тебе гашиш? Это, так сказать, примитивно вытяжка, так сказать, из продукта. Бошки – это соцветие головки. Как это дело употреблять? И то, и другое курят. За это есть срок. Поэтому не активничай. Дмитрий Юрьевич, вы как-то говорили про свой EDC. EDC – это Everyday Care, как-то так, не помню. Про свой EDC набор. Мужская косметичка, где всякая. Вы просветите нас о содержимом всего. Ну, я по жизни перемещаюсь на автомобиле, поэтому у меня рюкзак. Рюкзак относительно большой, и все лежит в нем. Оно на EDC не сильно похоже. Пешком я практически не хожу. Ножик есть у меня, очки запасные есть, паспорт, зарядки всякие, переносной этот, как его, пауэрбанк, ноутбук, бумаги, авторучки и всякое такое. Просвещу, покажу. Как относитесь к эвтаназии? Строго положительно. Если человек не хочет жить, ему надо помочь. Больной человек имеется в виду, когда смертельно болен и шансов никаких нет, и врачи это уже определили, то лучше все это прекратить. А зачем ответы на вопросы? Опять все окажутся малолетними дебилами или просто дебилами? Одни оскорбления, смотреть тошно. Ответы на вопросы, потому что люди задают вопросы и хотят получить на них ответы. Уважая этих людей, я отвечаю на вопросы, которые они задают. Опять все окажутся малолетними дебилами или просто дебилами. Я чувствую, это касается лично тебя. Да? Ты уже что-то задал, и тебе уже про тебя разъяснили. Либо твои сверстники, друзья, товарищи попали, да, в данный этот класс.
Получается, не все дебилы.
Да, если ты, если ты сосчитаешь вопросы, сколько их было, количество ответов, а дальше сосчитаешь, на какие вопросы отвечено, что это задал малолетний дебил, тебя ждет жестокое разочарование. Они попадаются крайне редко. Все окажутся. Да не все, а ты и тебе подобные, по всей видимости. Это значит все. Одни оскорбления. Ну вот где оскорбления? В предыдущих, например, 10 ответах на вопросы. Это не оскорбление, это констатация факта. Как еще Конфуций говорил, называйте вещи своими именами, и многое в вашей жизни исправится. Видишь дебила, скажи ему, что он дебил, я этим и занимаюсь. Ну а если ты не видишь ничего другого, а именно другое, основное в этом деле, ну да, наверное, ты малолетний дебил. С чем тебя и поздравляем. Можете ли вы с высоты своего опыта дать какие-то советы студенту технического вуза по поводу учебы, досуга, подработки в неучебное время? Какие советы, камрад? Учись как следует, досуг проводи, осознанно деньги старайся зарабатывать в неучебное время. Что я тебе посоветую?
Не трать время на ерунду. Второго такого не будет.
В жизни нет черновика. Сразу набело надо бомбить. Как здоровье, Дмитрий? Могло бы быть и лучше. Не обратил внимания, что Клим Жуков носит, среди прочих, одежду одного бренда. Как вы относитесь к символу свастики, пусть немного стилизованными, которые использует фирма «Коламбия» в своей одежде? Данная фирма основана выходцами из Германии. И тут уж или совпадение, или нет. По сути, куча народа ходит со свастикой. Вроде знак древний, ничего плохого не означает. И к нему отрицательное отношение закрепилось после использования его Гитлером. Но все же, вопрос не вообще о свастике, а об использовании его данной фирмой. Если можно, хотелось бы услышать ответ Клима Жукова. Я, честно тебе скажу, я даже не знал, что на куртках «Коламбия» нарисована свастика. Клим Саныча нет, я ему задам вопрос, передам.
Так, значит, Клим нацист?
Похоже.
А мы-то, слушай, не знали.
А мы и не знали, да. Вот Владимир Родионов задает вопрос. Вы гей? Владимир, ты тоже своих ищешь? Я уже сказал, их здесь нет. Идите в места, где вы собираетесь. Там найдете любовь и все, что вам надо. Я в Москве недавно стал работать одним из двух курьеров в конторе, которая, как мне сказали, занимается бухгалтерией. Курьером бухгалтерии. Доставлять нужно документы, деньги, налом, карты, деньги, два ствола, симки, флешки, токены, банковские карты, транзакции другим нескольким курьерам, которые забирают это все у нас двоих. Какая-то ступенчатая.
Он, кстати, маршрутик свой не пришлет.
Все шифруется. В целом выяснилось, что контора продает липовые или не липовые зарегистрированные юридические компании с банковскими картами, счетами. Клиентура, наверное, видно, разношерстная. Кому деньги вывести с предприятия, магазинов для сокрытия от налогов и т.д. Кому наследство, еще чего. Минимальная стоимость регистрации такой компании от 90 тысяч рублей. За день получается касса от 200 до миллиона и больше. Деньги носим в конвертах наличными, навалом за день, иногда за раз котлетами. Все, включая меня, все работают там на честном слове, без оформлений. Контора, самое ясное дело, наверняка липовая, практически бессменна в случае болезни и с задержками. Зарплата вся также в конверте. Все здесь по факту. Как им противодействовать? А чем я, как обычный пролетарий, могу поспособствовать, чтобы остановить отмывание капитала буржуев и, в первую очередь, пролетариев, угнетаемых ими? Не крышует ли кто подобное дело сверху? И в случае, если я обращусь с заявлением о существовании подобного заведения в органы, не попадет ли это к повязанным с ними на коррупции органам? Или свалить с баблом без запинок? И каковы шансы того, что меня и близких изувечат, если есть программа защиты свидетелей от посягательства на жизнь. Получится ли обратиться тогда к тем, кто точно может быть не связан с покрытием этой конторы? В первый раз с подобным столкнулся. Подскажите из своего опыта. Ну, как правило, да, деньги платят так называемым органам охраны правопорядка. Мы ж при капитализме живем. Организованная преступность, она именно так и организуется. Вот жулики, вот полиция. Если ты напишешь на это заяву, ну, не знаю, ты готов к тому, чтобы ходить в суд и давать там показания. То есть, это не только свидетельские показания, они не только про то, что ты бумажку напишешь, потом тебя поведут в суд. Никакой программы защиты свидетелей у нас нет. Что с тобой будет, лично я тебе сказать не могу. Поэтому, что делать в данном случае, решай сам. Дело опасное.
Да кинь ты их, сваливай.
Трубка-то у тебя пустая. Трубки забивает лично Дементий. Пустыми они не бывают. Бывает, что трубка гаснет по ходу разговора. Табак имеет разную степень влажности. Он может быть сильно влажным, может быть слабо. Если слабо, то она часто гаснет, трубка. Если в перерывах между затяжками много говорить, она с неизбежностью гаснет.
Этим трубка и хороша.
Да. В каком звании и должности вы закончили службу в МВД? В звании старшего лейтенанта на должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска. Или криминальной милиции, так это тогда называлось. Хорошее название. Криминальная милиция. Ответы на вопросы. Сколько процентов в этом импровизации и сколько заготовленного заранее? Мы ничего не готовим вообще. Написали, открыл, ответил. К чему тут готовиться-то? Ты чего? Чего я не знаю, я сразу говорю, что я не знаю. Как можно научиться рассуждать, как вы? Ну, смотри, повторяй. Делай, как товарищ сержант, глядишь и сам научишься. Прокомментируйте, пожалуйста, фразу. Меня поставили раком, и я это сделал. Или я велел меня поставить раком, чтобы я им доверял это сделать.
Слушай, это опять не на тот ресурс.
В чем разница? Вы раком ставьте друг друга в другом месте. Здесь не надо. Мне 19 лет. Учусь в университете на втором курсе. Молодец. Одногруппники списывают все, что можно списать. У некоторых в голове потом что-то остается. На оценки по некоторым предметам больше влияет просиживание пар, а не знания в голове. В СССР было так же? Лучше или хуже? Ну, порядка было сильно больше, чем сейчас в системе образования в том числе. Тоже были идиоты, тоже были люди, которые плохо учились. Ну, врач, например, который закончил обучение на тройке, а потом будет лечить тебя и твоих детей. Великолепно получается. Я таких очень много знаю. Стоит ли мне продолжать идти сложным путем, пытаясь понять, что хочет донести меня препод, или, как все, получить диплом и жизнь наладится? Для себя понимаю, что в любом случае буду к знаниям идти. Но ваш комментарий был бы интересен. Ну, комрад, ты же про себя говоришь, а не про дураков. Это если ты хорошо учишься и грамотно овладеваешь специальностью, это ставит лично тебя в резко отличное положение от тех, кто ни хера не делает, а просто получает диплом. На короткой дистанции, да, у них там выгоднее получается, удобнее, весело живут, бухают, трахаются, а ты в это время что-то сидишь учишь. На длинной дистанции, а жизнь она достаточно длинная, получится по-другому. Вот если про тех же врачей, вот этот троечник, а ты отличник. Он дурак, а ты классный специалист. К кому пойдут лечиться? Куда пойдут толпы народу? И применительно к нынешним условиям, кому эти толпы понесут деньги? Я тебе уверяю, к дуракам лечиться не ходит никто. Все пойдут к тебе. Даже если не все, то к тебе придет больше, чем к дураку. И благосостояние твое будет выше. Образование, оно в настоящих условиях надо именно для этого. Поэтому не парься, учись как следует. Положительно ли вы относитесь к компьютерной игре Command and Conquer Red Alert 2 2000 год? Очень хорошая игра. Red Alert это наши дураки переводят как красная тревога. По-русски это боевая тревога. Можете ли посоветовать документальные книги по истории СССР? Нет, я не читал, не специалист. Считаете ли вы Мадонну, Леди Гагу и Рианну талантливыми певицами и теми, с кого можно брать пример подрастающему поколению? Но, судя по размаху популярности, это исключительно талантливые исполнительницы. Певицами их назвать сложно. То есть там, вокальные дарования очень сильно разного уровня. Ну, талантливые, безусловно. А при чем тут брать пример подрастающему поколению? Вот, например, Мадонна перед президентскими выборами публично обещала отсосать каждому, кто проголосует за Хиллари Клинтон.
Я хотел поменять гражданство.
Вопрос, отсосала или нет? И вообще, как можно брать пример подрастающему поколению с бабы, которая публично предлагает, там, я не знаю, миллионам граждан отсосать? Ну, по-моему, надо быть где-то умственно неполноценным. Что можете сказать о таком писателе, как Олег Рой? Понятия не имею, что он там пишет. Книжки в магазине видел, желания прочитать ни разу не возникло. В чем смысл жизни? Смысла в жизни нет. Ты его можешь придумать для себя сам. А так смысла в жизни нет. Есть ли жизнь после смерти? Если рассуждать логически, то смерть наступает после окончания жизни. Жизнь закончилась, наступила смерть. Если сказать, есть ли жизнь после смерти, это логическое, это нету. Жизнь закончилась, уже смерть. Все, нету ничего. Уйдешь в небытие. В последнее время все больше и больше прихожу к мнению, что нет никакого высшего предназначения у человечества, нет никакой четко определенной особой цели. Нет. И что, не жить теперь, что ли? У вас была или есть мечта? Если не секрет и не слишком личная, то какая? И исполнилась ли она? Как правило, все мечты, так называемые, они про что-то сугубо материальное. Например, мечтаю о покупке мотоцикла. Это, на мой взгляд, не мечта. Или мечтаю о поездке на Мальдивские острова. И то, и другое, это, в моем понимании, не мечта,
а цель.
Или хочу трахнуть Люську Сидорову, как это обычно бывает. Вот это мечта.
Ну, не мечта.
Люська она... может и не дать, блин. Она такая, блин, мерзавка.
Да. Глаза сказать ей не очень-то и хотелось.
Да, и дать пня. В основном, на мой взгляд, это просто цели. Цель. То есть, вот мотоциклы, Мальдивы и Люська – это цели. На мотоцикл можно накопить, это никаких проблем не составляет. И на Мальдивы можно накопить. А к Люське, если найти верный подход, то тоже и Люська сдастся. Мечта, я не знаю, счастье, счастье всеобщее для человечества – вот это мечта. Да, вот ее сильно сложнее реализовать, но мечтать надо по-большому. Какие у меня мечты, сказать не могу, это сугубо личное. Давно курить начали? Я не курю. Только трубку или сигары тоже в ходу? Ну, сигары, да, тоже пробовал. Ну, не могу сказать, я не курю. То есть оно вставляет меня не так, как курящих. Мне не очень нравится. Трубку курить тренировался для того, чтобы заснять ряд роликов про товарища Сталина. Ролики, как обычно, так и не засняли. Но в процессе курения было обнаружено, что табак крайне положительно влияет на голосовые связки. От этого голос становится ниже, богаче, так сказать, обертона всякие появляются. Так у меня по жизни такой козлетон.
А тут, знаешь, как серьезный мужчина разговариваешь.
Женщинам нравится, опять-таки. Вот. Поэтому сигары, ну, сигары, они смрадные. То есть, от них запах настолько суровый. Вот трубку мы курим в помещении, и здесь приятный, богатый запах. Да, Дементий, заходишь, аромат такой от сигар. Ну, даже во многих кабаках, где трубки можно было курить, а сигары запрещают. Специальное помещение, курите там. Алкоголь и алкоголизм, наркотики и наркомания, марихуана в частности. Что думаете по этой теме? Да ничего не думаю, господи. Хочешь, у нас свобода. Хочешь – кури. Не хочешь – не кури. Хочешь – пей. Не хочешь – не пей. И это твой личный выбор. Как написано в известном труде под названием «Библия»: «Веселись, юноша, в юности своей, но помни, что за все это Господь приведет тебя на суд». Понимать можно со всех сторон, по-разному. Отвечать придется за все и здоровьем, и мозгами. Характеризуйте, пожалуйста, Евгения Федорова и Сергея Михеева. Ваши личные отношения к ним. Ну, Евгений Федоров человек не сильно грамотный и, как мне кажется, сильно уступающий в интеллектуальном развитии Сергею Михееву. Сергей Михеев, мое почтение. Молодец. Смотрю все время с удовольствием. Слушаю с интересом. Великолепно выступает. Человек умный, образованный, великолепный оратор. Получаю удовольствие от выступлений, подписан в Фейсбуке. И то, что не вижу живьем по телевизору, то еще в Фейсбуке пересматриваю. И вам рекомендую. Как вам удается оставаться в такой прекрасной форме? Дементий, у меня прекрасная форма. Наговаривают на нас, что у нас животы какие-то. Не знаю, что-то от природы отпущено, вот оно такое. Хватает этого лет до 50, дальше оно в 53 начинает конкретно разваливаться. Надо прикладывать усилия для того, чтобы себя в ней поддерживать. Расскажите хотя бы в нескольких словах о профориентации. С чего начать? Как понять, куда тебе идти? Где ты будешь полезнее всего? Бывает, что у человека много интересов и увлечений. Говорил выше, я бы рекомендовал вспомнить, кем ты хотел стать в детстве, когда совсем маленький был, и попробовать именно это. Много интересов и увлечений ни к чему хорошему тебя не приведет, поверь. То есть ты так и будешь, вот как это, уже приводил пример, вот ночь, деревня, посреди деревни стоит столб, а в столб вкручена киловаттная лампа. И вот она вроде светит на всю деревню, но ничего толком не освещает. Куда ни пойдешь, морду от нее закрывать надо, потому что ничего не видно в темноте, эта дурацкая лампа слепит. Вот много ламп повсюду, они бы освещали лучше. А одна, она бестолковая. Это отрицательный пример. Есть положительный пример. Лазер. Ну, это где? Кристалл, например, рубин. А лампа обкручена вокруг него. Лампа дает вспышку. Внутри кристалла образуется так называемое когерентное излучение. Выстреливается в одну сторону и прожигает дырки. Вот это правильное. Быть надо не лампочкой, которая светит во все стороны, много интересов и увлечений, а лазером, который прожигает дыры. И это совершенно другое при одной и той же мощности лампы. Не разбрасывайся. Мне 19 лет. Понимание, где правда, а где ложь, придет с возрастом и опытом, или можно данный навык самому в быстром темпе воспитать. И я даже больше не про бытовую информацию, а про то, что мы обычно получаем из СМИ. Ну, погляди в предыдущем ролике про наших корреспондентов, которых российских, которых убили в Африке. Вот тебе наглядный пример, что показывает СМИ, а что из этого видно. По молодости, не знаю, могу тебе порекомендовать регулярно смотреть «Гоблин Ньюс». Мы там показываем всякое, следите за руками, что говорят и что про это надо думать. Опыт жизненный, безусловно, нужен. Без него вообще никак и никуда. Нарабатывается достаточно быстро, особенно в сфере информации. Раньше надо было там, я не знаю, 5 лет в уголовном розыске, чтобы ты хоть что-то там понимать начинал. А сейчас материала вокруг столько, информационный поток такой, что на это, я не знаю, там, по-моему, месяцы уходят. Считаете ли высшее образование необходимой частью развития человека? Мне не кажется, что это какое-то развитие, но считаю, да, получать его необходимо. Во-первых, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Твои шансы на трудоустройство и высокооплачиваемую работу резко повышаются по сравнению с тем, кто не закончил даже ПТУ. Надо ли его получать? Надо, обязательно. Если есть возможность образование получить, надо. Не можешь высшее – иди в техникум. Не можешь в техникум – иди в ПТУ. Можно расти ступеньками, получая его постепенно, но при любых раскладах получать его надо. Как вы относитесь к сатанизму в адекватном его понимании? А как его адекватно надо понимать? Непонятный вопрос. Сатана – это зло. К злу я отношусь отрицательно. С пониманием, что оно присутствует в нашем мире и никогда не денется никуда, но никакой адекватности в нем нет. Не скучаете ли по службе в милиции? Ну, год скучал. Пытался восстановиться на службе. Не взяли. И вот я здесь. Какие новинки планируете добавить в этом году на канал? Не знаю. Какие получится, смотри, все увидишь. А как отличается психология человека от психологии кошки? У меня их две. Одна стерилизованная, другая нет. Как повлиять на вторую? Да тоже ее стерилизуй, блин, и все наладится у тебя.
Я думал, он скажет, у меня их две. Кошка и жена.
Когда увольнялись из МВД, говорили, что поводом была слишком маленькая зарплата. А на данный момент ваши доходы вас устраивают или же еще сильней обогатиться желаете? Устраивают более чем, но желаю еще сильнее.
Богатство хотим!
Дмитрий, я тоже лысый. Хотел спросить, чем и как часто вы бреете голову? Спасибо за ваши ролики. Голову я не брею, я ее стригу машинкой Мозер. Есть ролик в цепких лапах, можешь посмотреть. Машинка отличная, то есть она предназначена для парикмахерских, не для индивидуальной, так сказать, работы, а для тяжелой, что стричь всяких там, я не знаю, призывников. Отличная машинка, прекрасно справляется. Можно брить башку, можно триминговать бороду и все остальные места. Расскажите, а почему вы стали заниматься йогой? Йога – это же религия, ну, корень одинаковый, да, религия, единение с Богом по-русски. Почему это дело бросили? Ну, заниматься стал, потому что интересно. В детстве читал книжку Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Там был такой йог Шарангупта. Вырывал рули, там ломал машины какие-то, я помню. Там, в общем, крайне здоровый был, крепкий, умный и все такое. Я тоже хотел быть крайне здоровым, умным и заодно соединиться с Богом. Ну, занятия интенсивные, на башке стоять непросто, то есть это вещь крайне серьезная в физическом плане. С Богом соединиться не совсем получилось, только так краем глаза посмотреть. Но все три моих педагога, они в дурдоме до сих пор находятся, а лично я в дурдом не хотел. И глядя на это дело, ну, там вот с моей точки зрения, там вот есть специфические вещи, там, например, по развитию воображения, памяти, это было для меня полезно. А все остальное, кроме физухи, оно не полезно. То есть, вот, что мальчику надо? Мальчику надо бокс и штангу. Бокс для того, чтобы уметь бить других и получать по башке самому. А штанга для того, чтобы бить как следует. То есть, вот, тяжелая атлетика и некие единоборства, так скажем. Это крайне полезные вещи. А когда ты стоишь на голове или там в позе крокодила, оно никак не способствует ни тому, ни другому. Мышечная масса от этого не нарастает, а у нас на севере она нужна. Когда каким спортом занимаетесь? Бегом. На какие дистанции? Пока не поймают. Вот это гораздо важнее в ряде жизненных обстоятельств, чем стоять на голове. Например, от бега у тебя выносливость чудовищная. Например, пригодна при занятиях сексом для удлинения процесса получения удовольствия, а на голове стоять как-то не очень удлиняет, скажу тебе, как специалист. Ну и поскольку времени требует очень много, а результатов приносит мало. Ну, например, то есть я там занимался растяжкой, поскольку там ряд поз, они на то, чтобы там растягивать сухожилия, суставы там по-правильному изгибать и все такое, оно полезное, спору никакого нет. Но лет через 10-15 я отправился в спортивный кружок, а в спортивном кружке были такие занятия под названием пилатес, которыми руководила отставная балерина. Ну вот, я ее, так сказать, как индивидуального тренера нанимал. Так вот, отставная балерина советскими способами просто организации растяжки, спортивно-балетными, она за 2 месяца меня, я уж не помню, лет в 45, наверное, растянула за 2 месяца гораздо больше, чем я в йоге натренировался за 2 года. Что тоже говорит о том, что, ну, как-то есть вещи гораздо более эффективные. Тебе надо душевное спокойствие. Не знаю, возьми 2 гири по 32 кило, и это, подсед, толчок, я тебя уверяю, что примерно через полчаса у тебя такое просветление наступит и благорастворение. Хотя бы в баню сходи, тоже хорошо оттуда выходишь. Хотя бы водки нажрись, с утра проснешься, когда думать ни о чем не можешь. Это вот просветление. Остановлен внутренний диалог практически. Лежишь, смотришь, люди годами трудятся, а тут всего 2 стакана алкоголя, и так хорошо. Сначала хорошо, и потом замечательно. Поэтому, ну, с моей точки зрения, есть другие вещи, которые значительно более эффективны. Ну, кому-то нравится. Йога нравится в основном девчонкам. Девчонки любят это дело. Я люблю смотреть, как девчонки изгибаются по-всякому. Поэтому пусть занимаются. К какой версии склоняетесь по поводу гибели тургруппы Дятлова в 1959-м? К естественной, само собой. Привет, комрад! На Т заканчивается. Вопрос. Как быть в своей тарелке? Просто. Будь в ней. С огромным уважением отношусь к вам и к тому, что вы делаете. Хочу сказать спасибо за ваши старания. Вы и ваша команда делаете огромную работу в просвещении умов. Могу поспорить, на многое открыли глаза людям. Ваш канал я смотрю не так давно, но чувствую, что здесь, где так много умных, на мой взгляд, людей, я останусь точно надолго. И, смотря ваш канал, невольно становится интересно, как проходила ваша жизнь до создания канала? Как вы пришли к тому, чем занимаетесь на данный момент? Прошу вас просветить нас в этом.
Примерно в 1996 году я узнал о существовании интернета. Ну, может, раньше, но первый компьютер появился в 96-м. Интернета в нем не было. Где-то с 97-го интернет появился, модемы, которые там пищали, какая-то чудовищно низкая скорость была, но, в общем-то, уже тогда с самого начала было понятно, что сейчас люди читают тексты, завтра они будут смотреть фотки, а послезавтра очень хорошего качества видео. Это было понятно лично мне еще в 97-м году. Прошло 21 год. Собственно, оно все так и шло. Сначала я писал заметки, потом к заметкам вешал фотки, а потом, когда уже появилась возможность делать ролики, вот прочитай заметку вслух, и получится то, что ты сейчас видишь. Так, собственно, и пришел. У меня возникли терзающие меня вопросы. Буду надеяться, что вы все же ответите хоть на какие-то из ниже заданных. В чем смысл жизни? Его, повторяю, нет. Смысла жизни нет. Ты можешь его придумать себе сам.
Давайте последний вопрос и закончим. Я устал.
А тут, да, тут еще пара страниц осталось.
Какую литературу посоветуете, чтобы хоть как-то расставить жизненные ориентиры?
Не знаю. Сейчас такой литературы я не знаю. Раньше были книжки такого автора Пекелеса или Пекелеса, не знаю. Хорошие. И был такой еще Анатолий Маркуша. Вот два автора советских, которые писали нормальные книжки для молодежи. К чему стремиться, что делать, как. Какую литературу посоветуете для самообразования? Тут непонятно, в какой области ты самообразовываешься. На мой взгляд, это твои профессиональные интересы. Я не знаю, кто ты по профессии. Образовываться надо по профессии. Вот это вот самообразование, это непонятно о чем. Если ты не читал «Илиаду» и «Одиссею», но при этом классный сантехник, высококлассный, шестого разряда, это вещи несочетаемые. Обратите внимание, вот когда был Советский Союз, там все время говорили, что американцы не читают книг. Заходишь в дом, просто книг нет. А у нас заходишь в дом, кругом книги. Мы уже приходим к состоянию американцев. Как-то раз ко мне пришел один персонаж. Не совсем общий знакомый, но около того. Постоял, разинув рот, посмотрел, сказал: «А ты что, все это читал?» Я аж растерялся. Говорю: «Ну, в общем, да». Он к полке: «Прыг книжку, хватит! Ну, про что вот это?» Даже не нашелся, что сказать. Я такой первый раз увидел. О, а для человека уже нормально книжки не читать. Они, по большому счету, не сильно нужны. Образовываться надо по профилю. Какая у тебя профессия, то и читай. Книги, меняющие образ мышления. Да нет таких. И не бывает. Посоветуйте научные советские фильмы, да и научно ориентированные в целом. Не знаю, комрад, я их не смотрю. Какие ноотропы стоит применять и есть ли в них вообще толк? Я бы тебе советовал заниматься спортом и крепко спать, соблюдать режим дня, чтобы башка работала нормально, а вот ноотропы применять не стоит. Как избавиться от депрессии, когда ничего не хочется делать и тошно на душе? Гири поднимай, блин, не хернёй какой-то занимайся депрессией, блин, а занимайся спортом, дабы у тебя обмен веществ нормальный был, тогда наладится работа мозга, не от ноотропов. Как вы относитесь к Жаку Фреско? Никак, не интересуюсь. Что думаете о иллюминатах, масонах, Билдербергском клубе и др? Ну, ничего не думаю, я там не состою, поэтому не очень хорошо понимаю, чем они занимаются, не очень глубоко, так скажем. Тайные общества существуют, конечно, в огромных количествах, и в Италии, и во Франции, и в Германии, особенно в США.
Если да, какова их роль? Ну, серьезная у них роль, но это предмет отдельных дискуссий. Так, в трех словах не объяснить. Ты еще не устал, Дементий?
Изнемогаю.
Дементий изнемогает. Мы вынуждены закончить очередной наш выпуск. Да.
И в твой день рождения работаем.
Да. Проявляя неуважение к зрителям, на грязном компьютере показываем людям, которые вообще не похожи на свою мать.
На мать вашу.
Да, на мать вашу. Показываем какую-то херню. На сегодня все. До новых встреч. Продолжаем, да? Дмитрий Юрьевич, наблюдая за людьми, я порой вижу их странно неадекватную реакцию на деньги, на любое проявление денег. Она может приводить их в ярость, бешенство, или ступор, или депрессию, или даже радость и счастье. Наши финансы – часть нас самих. А дает ли культ денег всецелый стимул к развитию общества или страны в целом? Достаточно посмотреть на США, дает или не дает, там все вокруг денег. Или посмотреть на страны большой семерки, которые являются собой, так сказать, потолок развития человеческих сообществ капиталистического типа. А когда на них насмотришься, можно начинать смотреть на Гондурас и Бангладеш, где те же самые вещи не дают вообще ничего, а приводят к прямо противоположным результатам. Ну и лучший пример – это, скажем, США и Мексика. Вот с одной стороны США – Канада, где все хорошо и благорастворение – это фактически придаток Соединенных Штатов. А с другой стороны Мексика, где 10-й год, например, идет фактически гражданская война, где наркокартели делят сферы влияния, убивают, говорят, по 25 тысяч человек в год. Ну, никто тебе про это не расскажет, тебе будут рассказывать про Сирию, как там кровавый диктатор Асад что делает. И никакой демократии в Мексике нет, и никаких прав человека, не соблюдается вообще ничего, валят людей десятками тысяч, как же так, а вот США под боком, которые всему миру несут радость и веселье за деньги. Вот, как-то так. Ну и если это все пришло к нам, то неудивительно, что и у нас граждане становятся зацикленными на подобных вещах. Придает ли это стимул? Ну, лично мне сомнительно, что люди при капитализме руководство – это не самые хорошие люди, которые занимаются так называемым бизнесом. Люди, руководимые самыми низменными мотивами, вдруг ведут общество к какому-то там процветанию и благополучию, по-моему, это полный бред. Ведут они его вовсе не туда. Как правило, человеку сложно реализоваться во многих сферах в жизни, поэтому он выбирает парочку своих способностей и развивает их. Вы, как мне кажется, пример человека, развившего в себе множество талантов, переводчика фильмов, журналиста, разведопросы и прочее, издателя книг, администратора и главы популярного ресурса. Это не считая жизненных задач всех без исключения людей. Семья, заработок, защита Родины. Как считаете, какие главные качества позволили вам этого добиться? Что посоветуете контингенту, стремящемуся к самореализации? Ну, это множество талантов. Жизненный опыт показывает, что тебе, если есть такая возможность, интересно заниматься одним и тем же примерно 5-6 лет. То есть вот 5-6 лет ты, например, переводчик, а дальше тебе становится понятно, что ты достиг потолка, и тебе перестает это быть интересным. Возможно, тебе за это платят серьезные деньги, и тогда ты все равно будешь этим заниматься. Интересно, неинтересно, это уже вторично. Ну, а если не платят, то как-то у тебя тихо-тихо сфера деятельности меняется, места приложения сил. Я нехарактерный пример, то есть 20 лет, который вот я в 98 году уволился, и 20 лет я, с моей точки зрения, ничего не делаю, а только развлекаюсь, занимаюсь тем, что мне интересно. Так получается, что мне за это платят деньги, немалые причем. Так бывает не у всех. До этого я всю жизнь работал только для того, чтобы заработать денег.
Получается это далеко не всегда. Сил тратишь огромное количество. А вот так, чтобы у тебя совпадало то, что тебе интересно делать, и тебе за это платят деньги, это очень-очень большое жизненное везение. Я считаю, так бывает не всегда. Ну вот про таланты переводчик фильмов, журналист, я не журналист. Разведопросы, разведопрос – это специальное оперативное мероприятие, не имеющее к журналистике никакого отношения. Я просто разговариваю с людьми. Но можно, да, можно сказать так, что журналист. Я еще когда-то заметки писал в самые разнообразные издания, от журналов про компьютерные игры и кончая там киношными. Издателя книг я не издатель, я написатель некоторым образом. Издательство занимается другим. Это издательство заключает со мной контракт, печатает книжки и продает их в магазинах. Администратор и глава популярного ресурса. Я его не администрирую. Если мы на одном языке говорим, то админ вообще живет за кордоном и программной частью и сервером рулит издалека. Я в этом ничего не понимаю. Вот глава популярного ресурса – это да. Ну, как глава? Весь ресурс заточен строго под меня, а не под кого-то другого. Он про меня. Ну и не считая жизненных задач всех без исключения – семья, заработок, защита Родины. Какие главные качества позволили вам этого добиться? Исключительно трудоспособность и дисциплина. Как говорил мой папа, царство ему небесное, даже самая плохая дисциплина лучше полного ее отсутствия. Тут, во-первых, твоя, так сказать, дисциплина и твоя трудоспособность. То есть сейчас я уже столько не работаю, сколько раньше. Во-первых, не надо, а во-вторых, уже как-то это отошло. А в целом я все время, что не сплю, могу работать. Если это касается там переноса тяжестей, то тяжести я плохо переношу. А если сидеть таращиться в монитор, то с моей точки зрения это не работа. Этим я могу заниматься минимум 16 часов в сутки. Совершенно спокойно, не испытывая вообще никаких эмоций. И качества позволили добиться, это не столько, то есть не только мои качества, я это одно, а еще у меня есть жена, которая вместо меня, можно сказать так, выполняет всю работу в доме. То есть весь быт лежит исключительно на ней. И я никогда не хожу в магазины, например. Ну, иногда вожу ее на машине, где она закупается, а я бросаю все это в багажник, привожу домой. И десятилетиями не знаю, сколько стоит хлеб, сколько стоит гречневая крупа, рис там и всякое такое. Я вообще не понимаю. Я когда в магазин прихожу, я не знаю, что дешево, что дорого. Не знаю. Хорошо это или плохо, это вот так устроено. Потому что все заботы по быту, они на женщине, а не на мне. И это благодаря ей, это она так все организует, что я могу заниматься тем, чем я занимаюсь. Это вот четко поделено, и меня никто не отвлекает на мытье посуды, приготовление пищи, уборку помещения, еще чего-то. Я этим просто не занимаюсь. Соответственно, отсюда у меня много времени для работы. Что посоветовать контингенту, стремящемуся к самореализации? Дисциплинировать себя раз и работать, не жалея себя. Все, больше ничего не посоветуешь. Если вы гоблин, то Дементий кто? Кто ты, Дементий? Кто вы, Дементий?
Дементия – старческая болезнь, деменция.
Дементий – он Дементий. Буквально пару дней назад, после поправки здоровья, у меня встал вопрос о повторном поступлении в ВУЗ. Так как я очень люблю страну восходящего солнца, меня манит их уровень жизни и желание вновь трудиться, то есть желание поступить именно в ВУЗ этой страны. Сначала в языковую школу, а потом и в само заведение соответственно. Сумма для оплаты всего выходит немаленькое. Проведя расчеты, я пришла к выводу, что даже если я устроюсь еще на несколько работ, то копить я все это буду в течение лет 6-10, что очень расстраивает. Поэтому вопрос: как можно заработать деньги быстрее? Какие способы можете посоветовать? Это в Японию, что ли, восходящее солнце?
Уровень жизни в Японии разительно отличается от того, что у нас себе представляют. Живут они, мягко говоря, очень и очень скромно. Рядовые обитатели этой страны, к каковым ты, так сказать, примкнешь. Как заработать быстро денег? Ну, есть способы. Продавать наркотики, например. Людей грабить. Других способов быстро заработать нет. Я лично их не знаю. То есть все эти сказки там про какой-то мегабизнес, ну, на одного Цукерберга, который построил Facebook и стал миллиардером, ну, приходится, я не знаю, там сотни миллионов, у которых не получилось ничего. Жизнь жестока и несправедлива. Заработать вот так вот вжик в одночасье, если у тебя нет богатых родителей, которые тебя куда-то пристроят, направят, где ты на исключительных правах чего-то будешь делать и получать огромные деньги. Нет, я таких не знаю. Всего, чего в жизни добился я добился сам. Если посмотреть, сегодня у меня день рождения, на возраст в паспорте, и мне 57 лет, а достаточное количество моих сверстников до таких лет вообще не дожило, просто не дожило. Они давно уже умерли, именно давно. Ну, как-то это перспективы, они вовсе не такие радужные. Вот это то, что вам в голову вливаешь, займись бизнесом, и сейчас ты тут забогатеешь. Нет, это не так. 80% открытых предприятий разоряются в первый год, 80%, про это никто почему-то не рассказывает, ну, оставшиеся 20% во второй. Выживают единицы, те, которые именно выживают, не становятся миллиардерами, как Цукерберг, а просто ты получаешь, ну, наверное, неплохую зарплату, не говоря о том, чтобы наживать какие-то миллионы. Иллюзий вот не надо. Вот, ну и если ты не знаешь, где заработать эти деньги побыстрее, то ответ опять... Если бы у тебя голова в эту сторону работала, вопрос такой бы не возник. Где? Ну, а если вопрос возникает, то совет, в общем-то, стандартный. Получение востребованной профессии, повышение профессиональной квалификации и карьерный рост, перескакивая там с места на место, из конторы в контору, для где больше платят. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Ну, а сможешь ты на эти деньги поехать в Японию или нет? Я даже и не знаю, извини. Повторюсь, не строй себе иллюзий, живут они там очень и очень скромно. Иностранцев они не переваривают, вот категорически влиться в это общество ты не сможешь никогда, ты для них даже не обезьяна. Японское общество, оно российское, нацистское, и вот все собери в кучу, это вот как раз оно. Счастья там тебе не будет никакого, поверь. Псевдоним, под которым вы озвучивали фильмы «Гоблин», стал уже скорее нарицательным. Теперь все, кому не лень, используют его, в том числе на Ютубе, для привлечения аудитории и в некотором роде обозначения своей деятельности. Интересно узнать ваше личное отношение к подобному. Собираетесь ли вы каким-либо образом изменить сложившуюся ситуацию? На данный момент, если ввести ваш псевдоним в поисковый запрос любого видеохостинга, в результате появляется не только результат вашей деятельности, но и откровенная чушь в огромных количествах, что, на мой взгляд, вредит вашей репутации и осложняет поиск и потребление качественного контента. С другой стороны, все это идет на пользу вашей популярности. Хотелось бы услышать ваши соображения на этот счет. Ну, лично мне не нравится, когда малолетние дебилы, взяв мультфильм «Простоквашино», навставляв туда каких-то чудовищных матюгов, пишут, что это «Простоквашино» в переводе «Гоблина», и дальше все меня, взрослые люди, начинают спрашивать: «Дима, это ты сделал? Где? Это ж не мой голос, ничего общего со мной не имеет». Да, мы думали, что это ты, ну, раз написано. Крики, что на заборе... как там на сарае слово из трех букв написано, а там дрова лежат, никакого воздействия не имеют. Мне это не нравится, но сделать с этим нельзя ничего. Выход есть ровно один. Херачить такое количество продукта, чтобы в поисковике вылезало только то, что делаю я. Вот так можно победить. Но я, к сожалению, столько делать физически не могу. Поэтому приходится смириться. Посмотрел ролики с Алексеем Водовозовым про алкоголь. Возник вопрос, стоит ли пить для заведения полезных знакомств, для общения с девушками и прочее. Насколько, с вашей точки зрения, это оправдано? Ну, видишь ли, в русской культуре принято бухать, и не только в русской, во всех остальных, практически всех неисламских, люди пьют. Например, на службе. Если ты не пьешь, то служба у тебя будет сопряжена с рядом неустранимых вообще обстоятельств. Это очень и очень плохо. И если же ты бухаешь с людьми, ну, как там, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Например, когда берешь людей на работу, с ними полезно бухать и вдумчиво с ними разговаривать. Если они пить не умеют, они тебе такого нарассказывают, хоть стой, хоть падай. Тогда ты их на работу не возьмешь. А когда у тебя отлажены контакты, то совместное употребление алкоголя эти самые контакты углубляет и очень сильно укрепляет в нашей культуре. Нужно, так вопрос вообще не стоит. То есть, если ты просто в ряде мест хочешь работать, просто работать хочешь, то пить ты будешь. Не будешь, ты там не приживешься. Но это не значит, что ты там алкоголик, синий и прочее, но пить надо, в общем-то, много. Для заведения полезных знакомств, ну, тут самого себя спрашиваю, а что такое полезное знакомство? Если, например, это этот полезный, с твоей точки зрения, знакомый, может тебя продвинуть по службе, подкинуть тебе должность какую-то, работу, там, тему коммерческую, еще чего-то там, и это принесет тебе там повышение социального статуса, карьерный рост или деньги, ну, наверное, стоит пить. Если таким путем этого можно добиться. 8 лет работать без перспективы или один раз забухать с нужным человеком. Ну, наверное, лучше забухать, я так думаю, для общения с девушками. Есть британская поговорка «Candy is dandy, but liquor is quicker», что в переводе на русский обозначает, что кормить сладостями девчонок – это благородно, но поить значительно быстрее для достижения известного результата. Поэтому, ну да, не обязательно же нажираться. Алкоголь, он почему во всех культурах такой общепризнанный, в отличие от других наркотиков? С моей точки зрения, алкоголь – такой же наркотик, как и все остальное. Потому что способствует раскрепощению и, так сказать, упрощению социального общения. Что с девчонками, что с мальчишками, неважно. Главное – уметь употреблять алкоголь и прилично себя при этом вести. Поэтому вот вопрос твой, насколько это оправдано, да полностью оправдано. Наконец-то ты наотдыхался. Давай мочи! У Клима хоризмы нет, компенсируй. У Клима хоризма, будь здоров при таком-то росте, все у него хорошо. Я еще не наотдыхался, нет, но уже мочу. Подскажите, как взять себя в руки? Вот так. Воспитать силу воли, стать дисциплинированнее. Есть много нужных дел, и даже время на них есть. Но ничего не делается. Уже отвечал выше. Встань и иди делай, ничего другого нет. Если вот ты совсем уж там боишься, так сказать, я уже говорил, что это происходит от страха, для того, чтобы страха не было, у тебя есть большое дело, например, напиши план, разбей его на этапы, на маленькие, это как в известной сказке, можно ли сожрать слона? За один раз нельзя, но если слона нарубить на стейки, то в день по три вполне можно сожрать, и через некоторое время слон закончится. Точно так же и тут. Вот есть такая так называемая, это у азиатов сильно развита, так называемая стратегия маленьких шагов. Шаги маленькие, то есть дело побито на маленькие кусочки. Шаги маленькие, но каждый маленький шажок приближает тебя к цели. Вот лежать на диване и страдать, что я ничего не делаю, это бесполезно. А вот делать маленькие шажки, постепенно приближаясь к цели, это правильно. Попробуй так. Дайте оценку социальному явлению проституция. А в смысле оценку? Проституция есть. с момента, наверное, появления человечества. Мне кажется, это самая древняя профессия, журналистика вторая. Почему в России занятия проституцией и организация борделей – уголовно наказуемые деяния? Ну, как-то это… В Российской империи проституция была узаконена. То есть, публичные дома, в которых, так сказать, работали стационарно, на улицах стояли, я уж не помню, там эти какие-то, у этих одни билеты были, у этих другие билеты, там какие-то по-разному назывались. Проституток было много. Это Питер, например, это город-порт, огромное количество матросов, которые сходят на берег, кому бы тут влупить скорее. Индустрия целая была. Ну, во-первых, это адское распространение венерических заболеваний. Проверяй ты их, не проверяй. Сколько раз в неделю проверяют, какой там инкубационный период у триппера, сифилиса, я не знаю, не разбираюсь. Но то, что если проверка по понедельникам, а заразили в прошлый понедельник, а через нее прошло там 100 клиентов, то как-то это... Можно понять, что ничего хорошего в плане эпидемического распространения это не несет. Раз. Во-вторых, а как это с точки зрения морали? Я не знаю. Тебе бы понравилось, если бы твоя мать была проституткой? Или твоя сестра пошла в проститутки? Как бы ты смотрел в глаза окружающим? Здесь не Запад, где это практикуется веками, и это работница сферы сексуальных услуг. У нас это называется другими словами. Все они непечатные и оскорбительные. Как это ты вообще предполагаешь? Ну вот пришла советская власть, которая считала, что это капитализм загоняет женщин в проституцию, капитализм заставляет совершать преступления и безобразничать, а коммунизм, наоборот, дает возможность тебе развиваться в любой области абсолютно, получая образование, ищи интересную работу, строй светлое будущее. Вот, пожалуйста, для всех созданы условия. Большевики были несколько наивные, поскольку никто тогда не пробовал ничего подобного, и всем казалось, что достаточно создать нормальные условия, и люди бросят свои гнусные занятия. Не так. То есть, многим кажется, там, начитавшись Достоевского, что проститутки – это какие-то несчастные, которых злая жизнь заставила. Такие бывают. Но в массе там все совсем не так. Вот перед дамой стоит выбор – пойти дояркой работать или, я не знаю, там швеей, мотористкой, или пойти в проститутки. Ну вот доярка в 6 утра или в 4 там, на первую дойку помчалась там, дергать корову за сиськи, от этого там профзаболевания, руки болят, швея-мотористка там гробит зрение, что-то там строчит по 8 часов, а проститутка весь день спит. Вечером просыпается, идет в кабак, где похотливый мужик ее сначала напоит, накормит, потом отвезет в уютный уголок, отдерет как следует, ты еще удовольствие получишь, и в конце заплатит денег. Ну, что лучше, стоять у станка или бухать в кабаке и трахаться в дорогом гостиничном номере? По-моему, для большинства выбор очевиден. Считать их за несчастных не надо. Дальше они трудятся все под сутенерами. Сутенер нужен для того, чтобы ее клиент не покалечил, не убил и, что самое важное, заплатил деньги. В результате образуется суровое криминальное кубло, где деньги у проститутки нет кассового аппарата, она тебе чеки не пробивает. Здесь не Европа. Чеки она тебе не пробивает, то есть деньги она крысит, от государства налоги она не платит, и, в общем-то, это преступные деяния. Почему в России так относятся? Вот именно поэтому. Нормальный член общества подобными вещами не занимается. В рамках нашей культуры, в том числе и православной, занятие проституцией жестоко порицается. У нас люди вот к этому относятся сурово. Вот. Что там у тебя дальше? Почему отношение жителей РФ к проституции в массе негативное? Ну как почему? Ну давай еще раз повторю. Давай твоя мать пойдет проституцией заниматься. Или сестра. Кто там у тебя еще? Или жена, например. Как в фильмах Тинто Брасса. Коплю деньги на свадьбу. пошла работать в публичный дом. Дальше только с валидолом под языком можно. Это что вообще такое? К ней жених ходит в публичный дом. То есть это абсолютно нормально там зарабатывать деньги проституцией. Ну, из кино так следует. Что вообще какое-то безумие. А как же любовь? А как же верность там до последнего? И только смерть разлучит нас. С кем? С 35 тысячами клиентов или с твоим мужем? Вы о чем вообще? Как обстоит дело с отношением населения в тех странах, где проституция легализована? Ну, тут у вас может быть странное, так сказать, понимание. Хорошо, она легализована, но если тебя спросят, кто ты, а ты бодро скажешь, я проститутка, ну, отношение к тебе будет специфическое. Как собакам и матросам вход воспрещен, ну, так и тут тебя никуда не позовут. У вас там своя проститутская тусовка, вы там это воюете, делаете что-то. Мне, лично мне, никакого дела нет до того, кто чем занимается. Мне это уже неинтересно. Лично вы считаете, что проституция должна оставаться в Российской Федерации вне правового поля? Или легализация будет экономически и социально полезна для населения? С моей точки зрения, это сродни легализации наркотиков. Ничего хорошего из этого не получится. Я считаю, что это какая-то вещь совершенно запредельная – разрешать такие вещи. Наоборот, их надо загонять куда-то глубоко, чтобы никто их не видел и не слышал. Поэтому нет, я против легализации. Дмитрий Ильич, а что важнее, дом или работа? Ну, это для кого как, во-первых. Во-вторых, без работы ты не построишь дом. Деньгами надо обеспечивать семью. Поэтому что там главнее, это вопрос баланса. Можешь ли ты заниматься интенсивно работой и сколько времени ты можешь посвящать семье, зарабатывая для этой самой семьи деньги? Вопрос очень и очень непростой. Понимаю, что важно и то, и то. Очень сложно хорошо зарабатывать и часто быть вместе с семьей. Это то, про что говорю. Как вы справлялись в начале своей карьеры с домашними делами и зарабатыванием денег? Какие приоритеты расставляли, к чему пришли? В начале так называемой карьеры я работал пролетарием. Пролетарием я вставал из койки в 6 часов 50 минут, завтракал и отправлялся на работу. У меня от койки до станка было 530 шагов, я замерял. В без 10:07 начинался рабочий день. По-моему, боюсь наврать, в 15:30 или в 16:30, ну, 8 часов там сосчитай, с обедом. Рабочий день заканчивался. Дальше я мог заниматься семьей. Пролетарием работать сильно проще, чем с увлечением заниматься собственным бизнесом. Сильно проще, несравнимо. От и до свидания, пошел, я свободен, вот занимаюсь семьей. Точно так же, ну, на службе там сильно сложнее. То есть одно дело, когда ты там, например, служишь сутки через трое, сутки на службе, пришел домой, выспался, и двое с половиной суток ты дома сидишь. Это тоже хорошо. Другое дело, когда у тебя ненормированный рабочий день, и ты неделями можешь домой не приходить. Это тоже, так сказать, сочетать невозможно. И приоритеты расставить нельзя. К чему пришли? Ну, к чему я пришел? Дома я сплю, приезжаю по-разному, если в 22:00, то, наверное, рано, да, Дементий? Да, в 20... ну, приезжаю, ем, ложусь спать, утром просыпаюсь, завтракаю и еду на работу, весь день на работе, собственно, все. С семьей я бываю только на выходных, никак по-другому не получается. А как думаете, разумно ли получить два высших образования – юридическое и экономическое, или же стоит посвятить затрачиваемое время работе и открытию бизнеса? Невозможно угадать, комрад. Все люди, которых лично я знаю, которые зарабатывают достаточно большое количество денег, у них никакого образования нет – ни юридического, ни экономического. Это им никак не мешает в ведении бизнеса. По ходу они чему-то там учатся. И все при этом хором говорят, что получение всяких там MBA и прочее, что оно хорошо только тогда, когда ты имеешь практический опыт строительства своего бизнеса и работы в нем. Что это, когда тебя начинают в этом образовывать, вот оно у тебя в голове там какие-то разрозненные фрагменты, как мозаику, складывают в одну цельную картину. Это вот полезно. И все хором говорят, что а если бы я этим не занимался, я бы там вообще ничего и не понял. Поэтому надо тебе образование, не надо, это уж ты решай сам. Юридическое, ну, для общего образования надо. Но если у тебя бизнес, ты же сам у себя юристом не будешь. По-моему, дешевле их. И вот я, например, в бухгалтерии ничего не понимаю. У меня есть люди, которые бухгалтерией занимаются и отлично справляются со своими задачами. А если я начну этому учиться, а зачем? Потрачу время, бухгалтером не буду. Что ты скажешь, Дементий?
Ты правильно говоришь. Надо бить в одну точку.
Бей в одну точку, комрад. Так говорит Дементий. Ну, собственно, все. Вопросы за жизнь закончились.